основании тогда вы сделали вывод, процитирую, лист 7 вашего экспертного заключения, а лист дела 41. Значит, второй абзац. Кроме того, в листовке «Долой политические репрессии, ментов к стенке» содержится информация, направленная на возбуждение социальной розни. Соответственно, вопрос.
Перевернемся на секунду. Девушка, не надо здесь вокзал устраивать. Пожалуйста, выйдите, я вас удалила.
Значит, ну я процитировал, в связи с чем вопрос, что, по вашему мнению, экспертному мнению, направлено на возбуждение социальной розни? И социальной розни к кому?
Вообще, возбуждение какой-либо розни...
Интересует социальная розни?
Информация, направленная на возбуждение какой-либо розни, это такая информация, которая содержит негативные, отрицательные эмоциональные оценки, установки по отношению к какой-либо группе. В данном случае идет речь о социальной группе. Розни. Розни есть раскрытие. А социальная розни – это по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.
На каком основании вы сделали вывод, что сотрудники правоохранительных органов являются социальной группой?
Сделал такой вывод на основании... На основании учебников по социологии.
Так, просто обозначьте, какой учебник?
Социология, авторы Юга Волков, Ию Гадренков, Нечипуленко, Попов. Угу. И на основании учебника Фролова, общая социология.
Общая социология. Данное понятие социальная группа относится к лингвистическому либо к социологическому понятию?
Социальная группа относится к социологическому понятию.
Не кажется ли вам, что определяя сотрудников правоохранительных органов как социальная группа, вы вышли за рамки своей компетенции?
Нет.
Как лингвиста?
Не считаю, потому
Почему?
Что
Почему?
То, что в милиции относится к социальной группе, написано в учебнике по социологии. Открываем табличку.
Секундочку.
Подождите. Социальный институт права, группа и организация. Так. Пожалуйста.
Я понял. Вы являетесь лингвистом-криминалистом или социологом-криминалистом?
Это не мешает мне пользоваться иной литературой при заключении, при даче заключения моих экспертов.
Понятно. Ну, то есть, если бы необходимо сделать какие-то, не знаю, алгебраические вычисления, вы бы, в общем-то, тоже под эгидой лингвиста-криминалиста смогли нам доказать теорему. Я так понимаю.
Я вам...
Нет, этот вопрос снимается.
Ну все, я понял.
Так, можно? А скажите, пожалуйста, вы можете дать определение термина социальная группа?
Социальная группа – это общеизвестное социологическое определение. Вы можете его прочитать в любом учебнике по социологии.
Вы можете дать определение термина социальная группа?
Да,
нет, не могу.
Я вам ответила на ваш вопрос.
Все понял. Тогда такой вопрос. В соответствии с федеральным законом об экспертной деятельности, государственной судебной экспертной деятельности и пленумом Верховного суда, разъясняющим этот закон, в заключении эксперта необходимо указать определения, которыми эксперт апеллирует. В связи с чем? Вопрос такой. Имеется ли в данном экспертном заключении определение социальной группы?
Я вам только что не знаю. Данное определение можно найти.
Вы может быть, не слышали меня?
Я слышу.
Имеется, либо не имеется данное определение в вашем экспертном заключении?
Заключение не имеется.
Заключение не имеется. Ну, в качестве, как бы, ремарки, заявления, это как минимум в соответствии с пленумом основания для назначения дополнительной экспертизы, но по ходатайству мы определимся впоследствии, после того, как допросим эксперта и экспертов по всем экспертизам. Пока
у меня есть вопрос.
Пока у меня нет вопросов.
Скажите, пожалуйста, на кого направлена эта листовка? У кого она возбуждает социальную рознь, как написано в вашей экспертизе?
Можете этот вопрос не входит в предмет моей экспертизы. Я не буду честно.
Такой вопрос поставлен не был.
Нет. Простите, ваша честь. Я ставлю вам вопрос как эксперту. Вы в вашей экспертизе написали, что листовка возбуждает социальную рознь. У кого возбуждает? А кто адресат этой листовки?
Я кто знаю. Кто ее может прочитать, может вызвать.
Вы ее читали как лингвист, как эксперт?
Ваша честь, мое мнение не относится к предмету.
Я вас спрашиваю ваше мнение как эксперта.
Я еще раз ответила. Мое мнение не относится к предмету данного уголовного
эксперта. Ваша честь, если возбуждается социальная рознь, то она возбуждается у кого-то. Невозможно возбуждать социальную рознь. Хорошо. Вот я спрашиваю эксперта, который изучал эту листовку, например, того, может ли эта листовка быть направлена на возбуждение социальной розни
у кого?
Я напишу мое мнение.
Я
откуда знаю, кто читал эту
листовку?
Вам знакомо понятие коммуникативной направленности текста?
Знакомо.
Хорошо. Какова коммуникативная направленность текста этой листовки? На кого она направлена? Кто ее адресат? Ваша честь, это важно.
Я откуда знаю, кому она распространялась, да?
Я спрашиваю, на кого направлен текст, а не кому он распространялся.
Как?
Так агрессивно. Давайте
успокойнее.
Хорошо, прошу.
Ответьте, как вам показалось? Вы прочитали листовку, кому она направлена?
Ну, те, кто ее
врачам, каким-нибудь учителям или для широкого круга.
Для широкого показалось. Для широкого круга. Тем вам тому, кому она могла попасть в руки.
Какой состояние?
Избранные, здесь нет избранных.
Нет. То есть вы считаете, что эта листовка, вот те требования, которые в ней содержались, возбуждают социальную рознь к возбуждают рознь к социальной группе милиции у некой неопределенной группы лиц, так?
Которые прочитают.
Правильно я понимаю? Которые прочитают листовку, да?
Ну да как. Неопределенная группа лиц.
Отлично. Открой листовку. Скажите, пожалуйста, вот вы листовку-то помните вообще визуально? Нет, не помните.
Да, может быть, уже минус ходатайство эксперту для того, чтобы освежить память, чтобы она осмотрела данную листовку.
Подождите пока.
Преждевременно снимаем.
Так, у меня такой вопрос. Вот вы говорите, что листовку вы примерно помните или нет? Или вообще не помните? Примерно помните. Что там в ней было, вот на листовке на самой, можете как-то описать? Ну, хотя бы примерно.
Не относится к моей экспертизе. Я не обязана все помнить.
У нас это не свидетель, это эксперт.
Это относится к допустимости экспертизы.
Именно. Вам эксперт пояснил, что не помню.
Так вот, как бы эксперт не пояснил, понимаете? Вот я и спрашиваю, пытаюсь добиться ответа. Вы помните, что было на листовке, хотя бы чисто визуально, или нет? Если не помните, так скажите. Никаких проблем нет.
Ну, я помню, что называлась «Долой политические репрессии», но как с кем.
Так, что
и
еще
дальше,
было?
Дальше, вот все исследования меня привели, но все высказывания, что могло возбудить социальную рознь, какие высказывания, какие эмоциональные негативные установки.
Так, там был заголовок, что после заголовка было? Что дальше шло?
Ваша честь, это что, допрос меня?
Да,
да, допрос, я вас как эксперта.
Допрос, но не
вы можете, когда проводить экспертизу?
Экспертиза проводилась летом, в июне месяце.
Вы видели после этого листовку?
Нет, я ее не видела.
Да,
я
скажите, я вам напомню.
Так, хорошо, и тогда...
Не придумывайте.
Так я не придумываю.
Тогда просто так и говорите, что я не помню, действительно. Зачем пойдет вопрос? Скажите, в листовке что-то еще кроме текста было?
Я исследовала только текст.
Ну, вы видели листовку, она вам поступала.
Что? Один и тот же вопрос, только разными словами? Да, это один и тот же вопрос разными словами. Я вам еще раз сказала, что я не помню, как выглядит листовка. Я исследовала содержание. И обращаюсь на все остальное, это не входит в мои...
Хорошо, еще более конкретный вопрос. В листовке какие-то картинки были? Если он помнит, пусть он так и скажет.
Если ну, вам она сказала только что.
Если на обвинение опять огласить, что поступало на экспертизу, что эксперт исследовал, если станет, значит, непонятно, о чем идет речь. Вопрос о том, что эксперту была ли там картинка, или является вообще не
задавайте.
Ваша честь, у меня ходатайство. Можно предоставить возможность эксперту обозреть эту листовку для того, чтобы она вспомнила, посмотрела текст?
Ваша честь, Здравствуйте.
Есть такая возможность?
Сейчас скажем. Ну, можно прямо из экспертизы, наверное, взять. Так, 4-й том, 25-я страница.
Пожалуйста, разучит,
господи, я могу взять 4-й том? Не 25-й, 16-й.
Ну, можно 16-й, да. В принципе, одно и то же.
Уважаемый эксперт, вы не могли бы подойти и, так скажем, обозреть эту листовку, чтобы более предметно разговаривать? Это была именно эта листовка.
Оно с нуля и с текстом о заключении.
Угу.
То есть из того, что.
Здесь? Ну, я понял. Ну, то есть она, да?
Ну, судя по текстам о заключении, да.
Угу. Значит, тогда вопросы такого плана. Вы пояснили, что возбуждение социальной ненависти направлено к тем, кто. К адресату тем, кто читает эту листовку. Позволю себе процитировать требования. Прекратить все возбужденные дела против социальных и политических активистов по так называемым экстремистским статьям. Преследование участников общественных движений немедленно должны прекратиться. Как мы все понимаем, прекращение дел относится сугубо к компетенции правоохранительных органов. То есть, исходя из вашего исследования, правоохранительные органы, прочитав эту листовку, должны проникнуться социальной ненавистью к правоохранительным органам?
Я еще раз вам говорю, что возбуждающая является та информация, которая содержит в себе негативные, эмоциональные, отрицательные оценки, установки по отношению к действиям.
Я понял, что такое возбуждающая информация.
Данным в абзац, который вы зачитали, угу. Такого нет. Но дело в том, что выше, вот например, выше, например, дебила кубовцев, народное хозяйство, может там от них польза будет.
Я понял.
В случае невыполнения требований, призывания сознательной молодежи города, участников социальных движений, оппозиционных структур, использовать любые методы борьбы с кучками ментов из Тюменского центра Э, устраивать акции прямого действия, выкидывать камнями и разрисовывать здания центра Э, разбивать стекла машин, устраивать флешмобы и прочее. То есть данная информация, которая содержит негативные, отрицательные установки. То есть, как называются сотрудники милиции? Сотрудники милиции называются дебилами, ментами, а менты это вообще...
Уважаемый эксперт, я понял, в связи с чем я, может быть, повторюсь, вопрос моего подзащитного. Какова коммуникативная направленность этой листовки? То есть, к кому обращен текст? Я не имею в виду, кто его прочитал, а к кому он обращен?
Я не знаю, кому раздавалась данная листовка.
Нет, вы не поняли, никто ее взял и прочитал, а кому изначально автор, либо авторы листовки несли эти обращения? Кому изначально? Вот я сейчас зачитал вам пункт требования, который, по моему мнению, не экспертному, относится непосредственно к правоохранительным органам, либо, может быть, руководству там, политической власти. А, нет, правоохранительным органам прекратить все возбужденные дела, потому что это сугубо компетенция правоохранительных органов. Дальше хотел бы вам процитировать. Удалить из законодательства понятие экстремизм как юридически бессмысленное. Кому это требование было обращено? Можете пояснить?
Я не понимаю вашего
вопроса. Вы как эксперт, просто один вопрос. Коммуникативная направленность данной листовки.
Я вот эти два предложения, которые адвокат вырвал из общего текста, скажите, вот на ваш взгляд, кому они
сотрудникам.
То есть устраивает вас это?
Да, устраивает. Следующий вопрос. Я просто уже стал чуть-чуть лингвистом и филологом в ходе защиты. Спасибо. Вопрос такой. Коммуникативная направленность данной листовки однозначна, либо она разнонаправлена?
В смысле однозначно?
Можно я поясню более лингвистических термин?
Вы поясните, мы еще не стали лингвистами. Коммуникативная
направленность. Коммуникативная направленность текста, коммуникативная направленность текста – это его адресат. То есть тот, кому обращена, кому текст обращен, кого он побуждает сделать что-то. Вот я поясню вопрос моего адвоката, да, для публики и для судей. Этот текст вот этой листовки, у него коммуникативная направленность однородная или нет? То есть он обращен к какой-то вот одной группе или разные части текста обращены к разным группам населения?
Ежемесячно написано, что тюменские анархисты призывают всех, кто не согласен с нашими требованиями, присоединиться к нам в борьбе против оборотней из центра
Р. Вы ответьте на мой вопрос, пожалуйста.
Я ответила на ваш вопрос. У вас все сказано.
Нет. Вы делаете выводы, исходя только из фактического текста листовки или исходя из лингвистических познаний вас как эксперта?
Нет, то все-таки я бы хотел вернуться к моему вопросу.
Ну нет, нет, просто весьма странно, что подзащитный разъясняет вам лингвистическое понятие, когда вы говорите, что я не понимаю вопроса.
Я действительно не понимаю, в чем вопрос.
Вы знаете, что такое коммуникативная направленность?
Что мы тоже знаем.
Вот нет, нет, нет.
Мы теперь... это обсуждали уже. Вы что
хотите от меня услышать? Вот, смотрите, например, есть учебник по социологии, который нам только что продемонстрировали. Его коммуникативная направленность, он направлен на студентов, на людей, изучающих социологию. Так? Есть вполне конкретная аудитория, на которую направлен этот текст. На вот этот текст этой листовки, я уже даже не спрашиваю, на какую конкретную аудиторию направлен, вы уже сказали, что не можете ответить на этот вопрос. Но эта аудитория однородна или же разные части текста направлены на разные аудитории? Вот мой вопрос, он очень простой.
Я ответила на ваш вопрос.
Нет, вы просто процитировали один кусок из текста и сказали, что нам должно быть все ясно.
В самом начале, что я не знаю, как отреагирует адресат, и эта листовка может направлена на кого угодно.
То есть вы не можете...
На любого представителя социальной группы, на любого.
То есть вы не можете ответить, однородная коммуникативная направленность или нет? Все понятно.
Все. Для задуматься.
По этой экспертизе все.
По этой экспертизе все.
Там есть еще вторая экспертиза этого же автора.
Так. Вопросов нет?
Нет, уже
нет. Ваша честь. Да, у них вторая экспертиза.
Сейчас подъеду.
Что это по центру?
Заключение эксперта в томах в томе 2, 212, 118, заключение эксперта номер 233 27 августа 2010 года, предназначен экспертом. Согласно содержанию экспертизы, как и следующее. Также было проведено на основании постановления следователя, на экспертизу было представлено документы, печатные материалы, взятые гражданином Урлова именно, листовка с названием «Долой политические репрессии на топ стенки на одном листе», листовка с названием «Пушкин, который я стремился на одном листе», погону конвертную на один печатный отец не печатный, надлежащим образом, документы, печатные материалы, взятые у Агитина, листовка с названием «Долой политические репрессии на топ стенки на одном листе», листовка с названием «Пушкин, экстремист на одном листе», погону конвертную на два, надлежащим образом печатным, также печатный материал, взятый у Гилева, листовка для выборческой репрессии, листовка стенки на одном листе, упакованный конверт, также на следующем образе. Запечатан документы, изъятые 14-го 2010-го года, по адресу Кутузова, по адресу Тюмени, Чемашевского, дом 2Б, корпус 3, квартира 96, именно листовки, для выборческой репрессии, листовка стенки, на 9 листах, упакованный конверт, номер 4, печатный материал, головой печати, Федеральной безопасности надлежащим образом срок названия головой политической репрессии на топ стенки на одном из упакованных конверт. В чем такое в оптическом было слово синтезической лаборатории. На разрешение счета были следующие поставленные вопросы. Мы же разные лицами составили текст документов, а именно листовок с названием головой политической репрессии, именно топ стенки и Пушкин тоже экстремизм. Каков образовательный уровень автора текста документов, а именно листовок со знанием долгой политической репрессии, листовок с тем, или кушан тоже экстремист? Составленный текст документов, а именно листовок со знанием долгой политической репрессии, листовок с тем, или кушан тоже экстремист, лицом, обладающим навыки биолога, научно-фактического и так далее. Стиль письменной речи, какого возраста автора документа, именно листовок со знанием долгой политической репрессии, листовок с тем, или кушан тоже экстремист, какова профессия или род занятий автора документов, именно листовок, называем долговой политической репрессии, не толстенький, Пушкин тоже экстремист. Соответственно, экспертом было это все, порнографическая экспертиза исследована, и эксперт приходит к следующему. Но по вопросу номер один. В результате проведенной хронической экспертизы было установлено, что автором составителем листовок долговой политической репрессии, не толстенький, Пушкин тоже экстремист, является одно и то же лицо. По вопросу номер три. В результате проведенной хронической экспертиза была установлена, что текст листов долой политические репрессии на то сценки Пушкин тоже экстремист, составлен лицом, обладающим высоким навыком публицистического стиля. По вопросам 2, 4 и 5, в результате проведенного автологической экспертизы были высказаны следующие предположения о социальных и биографических характеристиках автора листов долой политические репрессии на то сценки Пушкин тоже экстремист. Автор исполнитель текста документа, одно лицо, мужчина среднего возраста, 25-30 лет, имеющий высшее образование и гуманитарной направленности, журналист, общественный деятель, публицист, преподаватель, публичный орган публицистической речи на высоком уровне, который характерен для лиц, которым часто приходится делать устные публичные выступления, лекции, доклады, сообщения, родной язык которого русский, по национальности русский, не имеющий психических отклонений от нормы, проживающий в городе Тюмени. Такие вот выводы. Эксперт, если вы говорили о Тюмени, вопросы к эксперту в части экспертизы?
Нет? О защите?
Конечно. Значит, ну, листовку вы уже обозрели?
Да.
Вот в исследовательской части сказано, что данная листовка не имеет...
Да, давайте лучше ответим. Смотрите, у вас в вашем исследовании на странице 5 сказано, что вот анализ рискостилистических и грамматических признаков, приведшихся в текстах, свидетельствует о том, что автор имеет высшее образование, гуманитарные направленности, на это указывает, в частности, отсутствие пунктуационных ошибок в сложных конструкциях предложений. Вы подтверждаете это?
Да.
Подтверждаете. То есть в тексте листовки, которую вы исследовали, отсутствуют пунктуационные ошибки в сложных конструкциях предложений?
Отсутствуют.
Вообще в целом отсутствует. В связи с чем, уважаемый суд, у меня ходатайство опять обозреть эту листовку, так скажем, с заявлениями моего подзащитного, так как он имеет высшее филологическое образование, кандидат наук, и может пояснить, имеются ли там пунктуационные ошибки, либо не имеются.
Огласите желаете?
В принципе, у нас есть копия, то есть просим соблюсти формальность, так скажем, обозреть. В томе 4-м лист дела 16 эту листовку еще раз. Том 4.
Так, что вы хотите?
Обозреть эту листовку, и Андрей Борисович прокомментирует, где имеются ли там какие-либо ошибки. Если имеется, то где именно?
Поясните.
Так, вы открыли, да, вашу часть?
Да, да.
Ага, вот в первом абзаце, раз, два, три, четыре, пятая строчка. Используя антиэкстремистское законодательство, оборотни в погонах и центров С занимаются травлей политической оппозиции участников социальных движений. После депричастного оборота, используя антиэкстремистское законодательство, должна стоять запятая по всем правилам русского языка. Это ошибка, которую, в школе учат ее не допускать. Да, соответственно, грубая пунктуационная ошибка. Кроме того, в том же абзаце, последняя строчка, в поле зрения местного центра попала и тюменская молодежь. Вот это вот прилагательное «тюменская», написанное с большой буквы, это еще одна грубая ошибка. Подобное притяжательное с большой.
С большой буквы.
Да.
Это
еще один интересный факт.
Да, это еще один интересный факт, потому что есть несколько вариантов на самом деле данной листовки в материалах уголовного дела, приобщенных следствием. Допустим.
Давайте можно посмотреть, в принципе, то, что вот в этой экспертизе было.
Авторовеческой, да?
Да, дальше ваши замечания.
Да, в принципе, да, даже можно ограничиться даже вот этой пунктуационной ошибкой, да, то есть эксперт сообщил, что не заметил грамматических ошибок в тексте, да, тем не менее они там есть, причем в первом же абзаце и очень грубые.
Я сказала, что в целом текст написан, могут встречаться. Но это не значит, что автор не знает этого правила. Потому что дальше встречаются предложения для причастных народов, не выделяются. Если один раз встречается эта ошибка, это не значит, что она грубейшая ошибка.
Но простите, у вас в экспертизе сказано отсутствие пунктуационных ошибок.
Дальше не объясняйте, что там
можно. Так.
Ну, можно вызвать? Нет, нет, нет.
Да. Тогда у нас есть еще одно ходатайство о приглашении в зал суда специалиста. Кунеловская Мария Анатольевна, кандидат филологических наук. Она находится сейчас здесь.
Да, уже я поясню, в связи с тем, что анализ данной экспертизы требует специальных познаний. Защита пригласила специалиста, который подтвердит свою квалификацию дипломами. Я позволил себе предоставить этому специалисту копии экспертиз, имеющихся в материалах уголовного дела, в связи с чем сразу ходатайствую пригласить этого специалиста и предоставить на обозрение ей эти экспертизы, для того, чтобы она могла сравнить идентичность с тем, что я предоставил, и тем, что имеется в материалах дела, и смогла бы задать, так скажем, ряд вопросов, проанализировать эти экспертизы, как специалист. Вот таким вот образом специалист находится в коридоре суда.
Хорошо, мы допросим вашего специалиста. Оно есть наличие следовательской части, то есть то, чем пользовался эксперт при проведении экспертизы. Однако сторона защиты не обращает внимания на выводы, в которых речь идет только о характеристиках автора, где вот эксперт дает четкие разъяснения.
Вот
сейчас
я
на ходатайстве прошу отказать.
Ну, да просто тут как бы такое мнение прозвучало, выводы. Выводы должны непосредственно согласовываться с исследовательской частью экспертиз и должны вытекать из
исследовательской.
Так вот мы и говорим, что нет.
Простите, я только что показал, что не согласовывается.
Вашего свидетеля защиты вы хотите допросить в свою очередь?
Нет.
Если они хочет, ставок ничего
не будет. Нет, понятно. Но мы хотим допросить своего свидетеля в присутствии эксперта. Нет, да?
Я постановил отказать говорить.
Ну хорошо, тогда.
Потому что я не вижу смысла.
Тогда мы продолжим допрос.
Тогда может быть просто мы, если мы не хотим устраивать никаких очных ставок, мы можем, в принципе, отпустить свидетеля, но позвать при этом.
Нет. Мы просто продолжим допрос сейчас.
Ради бога.
Что мы делаем дальше?
Допрашиваем.
Ну давайте продолжим пока допрос, да. Так. Вот, да, по поводу авторической экспертизы вашей.
Все-таки вопрос был моего подзащитного. Наличие ошибок говорит об уровне образования человека, составившего эту листовку, или нет?
Если встречаются единичные такие ошибки, единичные, пунктуационные, это еще не говорит о том, что человек неграмотный. Эти ошибки может допустить и профессор, и доктор, и академик.
Я понял. А ваше замечание о том, что в тексте отсутствуют ошибки, говорят о том, что вы их не видели, эти ошибки, или как?
Я вам еще раз скажу, что, возможно, они есть в единичных своих проявлениях, но в целом. Пунктуационные ошибки, если в остальном тексте ей причастные обороты выделяются, это еще не значит, что автор не владеет знанием. А если в единичном случае эта ошибка пропускается, это можно расценивать не как незнание.
А как отсутствие?
Как просто отписку.
Уважаемый суд, в связи с чем у меня есть заявление, что в соответствии с пленумом Верховного суда об экспертизе противоречие в показаниях эксперта и заключение эксперта невозможно устранить в судебном заседании. Верховный суд у нас в данном случае также прямо рекомендует направление дела на дополнительную экспертизу. Противоречие в том, что в экспертизе у вас написано отсутствие ошибок. Мы только начали допрос. Отсутствие ошибок. А здесь вы уже допускаете единичные ошибки. Ну уже получается двоичные, не знаю как. Если их две.
Вопрос у вас был дальше?
Да, конечно.
Лечить-то ее ничего не пытаетесь. Просто задавайте вопросы.
Все, я понял. Ну, мы просто комментируем.
Хорошо.
Скажите, пожалуйста, вот у вас на вторическую экспертизу было представлено две листовки, правильно я понимаю?
Да.
Можете назвать их заголовки еще раз?
долой политические репрессии, то в стенке, и Пушкин тоже это
Вот скажите, а когда вы писали все-таки про грамматические ошибки, вы говорили про обе листовки или про одну только?
Про обе.
В листовке Пушкин тоже экстремист, грамматические ошибки есть или нет?
Я должна помнить все листовки наизусть.
Исходя из экспертизы, да. Вашей.
Ваша честь, я не понимаю вопрос.
Ну, я тоже.
В листовке Пушкин тоже экстремист. Присутствуют грамматические ошибки или нет, по вашему мнению,
я
как эксперт?
Не помню.
Вы не помните. Хорошо, я тогда вам тогда я поясняю суду, что в листовке Пушкин тоже экстремист, грамматические ошибки отсутствуют. Эксперту было поставлено, перед экспертом был поставлен вопрос, написаны ли тексты листовок Пушкин тоже экстремист и Минты к стенке одним автором. Эксперт, как она сейчас сама говорит, оказывается, все-таки увидела, что в листовке Минтов к стенке присутствовали грамматические ошибки, но почему-то эксперт не обратил внимания на то, что в одном тексте грамматические ошибки есть, а в другом нет, хотя перед ней прямо был поставлен вопрос, один автор или нет, один уровень образования или нет. Скажите, почему вы не обратили внимания на это отличие? Вам разъяснить смысл слова «почему»?
Да, разъясните. Вы сейчас почему
подходите? Листовки «Долой политические репрессии, Минтов к стенке». Присутствуют грамматические ошибки. В листовке Пушкин тоже экстремист, такие ошибки отсутствуют. Вы, тем не менее, в своем заключении говорите в исследуемых текстах, грамматические ошибки отсутствуют. И делаете из этого вывод, что у них один автор. Вот я вам показываю, что у текстов разная грамотность. Почему вы не обратили внимание на этот факт?
Потому что у текстов разная грамотность. Я вам еще раз говорю, что отсутствие этой запятой в гиперчастном роде еще не говорит о том, что автор не имеет высшего какого-либо образования, либо он не грамотен, правильно?
Хорошо.
А что вы понимаете вообще да, под авторовический...
Секундочку, текст? Не задавайте вопросы. Okay. Давайте вот с этим комплексом вопросов закончим на такой ноте. Скажите, пожалуйста, запись в исследовательской части вашей экспертизе об отсутствии ошибок соответствует действительности или нет?
Никогда.
Повторяю вопрос. Запись в исследовательской части авторовической экспертизы, проведенной вами об отсутствии представленных на экспертизу листовках ошибок, соответствует действительности или нет?
Если в одном отсутствует, еще не
я спрашиваю, соответствует действительности эта запись, или не соответствует?
Что значит соответствует действительности?
Есть там ошибки или нет?
Ну вы же продемонстрировали, что она там есть.
Соответственно, я вас спрашиваю, есть там ошибки или нет?
Если одна запятая отсутствует, это не входит в задачу правительства.
Вы может быть, не услышали вопрос, соответствует ваша запись действительности или нет?
Я ваш вопрос прекрасно поняла.
Ответьте, пожалуйста.
Ну, раз вы продемонстрировали, что запятая отсутствует, значит, она действительно отсутствует.
А если бы мы не продемонстрировали, то эта запись бы соответствовала действительности. Ладно, тогда следующий вопрос.
Так, а вот скажите, пожалуйста, вы вот пишете на четвертой странице, выявленный комплекс совпадающих признаков при отсутствии значимых различий позволяет сделать вывод о том, что тексты этих листовок составлены одним лицом. Вот поясните, пожалуйста, какой методикой вы пользовались при выявлении комплекса совпадающих признаков и что это за совпадающие признаки вот в этих двух текстах?
Исследование проводилось по методикам, разработанным Институтом криминалистики.
Вы можете их назвать или они засекречены?
Я назвать не могу.
Не можете их назвать?
То есть, ваша честь, обращаю внимание, что эксперт не может назвать методики, которые он использовал при экспертизе.
Да, ничего смешного
в этом нет. Никто не смеется?
Не надо.
Да, хорошо. Вот вы здесь приводите табличку на странице 3, да, текст листовки «Долой политические репрессии, Минтов к стенке», текст листовки «Пушкин тоже экстремист», и выделяете там жирным шрифтом, насколько я понимаю, совпадающие фрагменты, так?
Да.
Ага. То есть на основании того, что в двух текстах совпадают фрагменты, вы сделали вывод о том, что эти тексты написаны одним лицом. Правильно я понимаю?
Можете, позвольте мне пояснить. Вообще как бы предметы объект авторического исследования. Значит, объектом авторического исследования являются речемыслительные навыки, а предметом является текст. В данном случае мы проводили диагностическо-авторовическое исследование. Mm-hmm. То есть мы выделяем комплекс социально-биологических
свободу, психические отклонения, место жительства и так далее. Что значит сравнимо на основании вот этого? Это было одно из оснований.
Хорошо, вы поясните именно это основание.
Я вам, а то его пояснять не надо. Оно определено в таблице.
Дело в том, что вы как узкий специалист, вам так все понятно.
Да.
Но вот, у меня юридическое образование. Я не совсем понимаю.
Здесь все достаточно прозрачно. Что это вам непонятно?
Поясните, на основании каких признаков. Вот вы пишете, комплекс сходных признаков при отсутствии значимых различий позволяет сделать вывод о том, что текст Аристотеля ставлен одним лицом. Что за сходные признаки? Я вам задал прямой вопрос.
Они обозначены как признаки.
Ну вы сейчас-то скажите, что за сходные признаки?
Перечислите сходные признаки.
Они обозначены. Сходная тематическая направленность текста.
Так.
И так далее.
Не, секундочку.
Давайте без и так
далее. Перечислите, вот перед вами таблица. Перед вами ваша экспертиза. Перечислите сходные признаки.
Сходная тематическая направленность. Угу. Составление текста от имени Всероссийской общественной кампании протеста экстремизма нет. Листовка. Долой политические репрессии не только стенки. Или экстремизма нет, листовка Пушкин тоже экстремизм. Негативная оценка деятельности центра Р. Наличие сходных требований, определение сходных конструкций предложений, совпадение отдельных слов и выражений.
Отлично. Скажите, вот сходные требования, в этих листовках сходные требования?
Сходные.
Сходные. Значимых различий в требованиях нет?
Мы проводим не идентификацию листовок, что соответствует ли слово в слово листовок. Это не является предметом исторического исследования. Я вам еще раз поясню.
Простите, вы только что сказали, и в вашей экспертизе это сказано.
Я вам еще раз пояснила, я проводила не идентификационное исследование листовок на предмет их точного совпадения.
Да,
я проводила авторовеческое исследование.
Так,
конечно. И у вас написано комплекс сходных признаков при отсутствии значимых различий.
Да.
Вот вы подтверждаете свои слова про то, что в листовках отсутствуют значимые различия?
Да,
подтверждаете. Вот еще раз посмотрите, не знаю, там, у вас там есть листовки, нет? Вот там есть требования в обоих листовках. Значимые различия между требованиями этих двух листовках отсутствуют, как следует из вашей экспертизы. Я правильно понял?
Значимые
отсутствуют. Ваша честь, можно зачитать требования одной листовки и другой?
Зачитайте.
Угу. Зачитываю. В первой листовке Пушкин тоже экстремист. Требования следующие, их четыре. Первое. Расформировать центр Э как общественно опасные структуры. Второе. Удалить из законодательства понятие экстремизм. Третье. Отменить федеральный закон номер 114 о противодействии экстремистской деятельности. И четвертое. Соблюдать права граждан РФ на свободу слов, собраний и печати. Четыре требования. В листовке «Ментов к стенке», «Долой политические репрессии». Зачитываю требования. Сейчас, минутку. Так. Закрыть и расформировать, истребить центры Э как коррумпированные, общественно опасные структуры, нарушающие гражданские права и представляющие угрозу для здоровья, интересов и личной безопасности жителей России. Дебилов-убоповцев, народное хозяйство, может, там от них польза будет. Второе требование. В случае невыполнения требования призываем всю сознательную молодежь города, участников социальных движений, оппозиционных структур, использовать любые методы борьбы с кучкой ментов из Тюменского центра Э, устраивать акции прямого действия, закидывать камнями и разрисовывать здания центра Э, разбивать стекла машин, устраивать флешмобы. Третье требование – удалить из законодательства понятие экстремизм. Четвертое – прекратить все возбужденные дела против социальных и политических активистов и так далее. Они в целом совпадают с требованиями в первой листовке.
То есть,
да. Во-первых, в листовке «Пушкин тоже экстремист» требований 4. В листовке «Ментов к стенке» требований 5. Не кажется ли вам это различие уже значимым?
Нет, не кажется.
Не кажется. Хорошо. Как вы считаете, требование, даже не требование, а призыв сознательной молодежи города устраивать акции прямого действия, закидывать камнями, разрисовывать здания центра Э, разбивать стекла машин и требования расформировать центры, удалить из законодательства понятие экстремизм, отменить федеральный закон номер 114 и соблюдать права граждан РФ на свободу слова собраний. Вы считаете, что значимых различий между вот этими требованиями нет?
Мы сейчас исследуем не требования, мы исследуем...
Мы исследуем
листовки. Да. То есть, значимых различий нет.
Я проводила авторовическую экспертизу, а не требования, которые приведены в листовках.
Ну, у вас в экспертизе эти требования, тем не менее, исследуются и описываются.
Есть или нет? И все. И на этом.
Различие. Раз задаете один и тот же вопрос. Так, вы хотите что?
Эксперт
что
уходит от ответа на вопрос.
Эксперт вопрос уже задает. Я вам уже ответил. Я провела
первичный. Я вам сказал два раза. Нет.
Нет, все.
Я
просто от нее же не слышал.
Ну как не слышали? Все вы слышали. Вы хотите переубедить ее в чем-то? Зачем несколько раз одно и то же спрашивать?
Ничего подобного.
Хорошо. Итак, значит, каких-то различий в требованиях вы не нашли. Зато нашли сходство, да? Нашли. По каким еще признакам вы определили, что автор у листовок один, кроме того, что вот сходные требования?
Я вам сейчас говорю, я исследование проводила по методикам, а не по тому количеству требований, количеству слов и сложности.
А что входит в эти методики, можно поинтересоваться? Вот на ком, методы. На чем они основаны?
Какие
методы? Какие методы лингвистического анализа вы использовали? Авторовеческое исследование входит в лингвистику, не правда ли?
Ну, дело в том, что методики не
подвисаны. Вот как.
Ну, к сожалению, тогда мы, наверное, не сможем. Ну, как бы защита. Можно я просто сделаю заявление? Это является прямым нарушением федерального закона о государственной, судебной и сферной деятельности, в частности, части 2. Статьи 8, в которой сказано, заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. А говорить о том, что у нас есть такие секреты, но мы вам о них не расскажем.
Кроме того, Ваша честь, я прошу заметить, что авторовическое исследование вообще-то не относится ни к какой категории секретных. Есть вполне общепризнанные лингвистические методики авторовического исследования, общепризнанные методики сравнительных исследований. Собственно говоря, никакой тайны в этом нет. Поэтому почему ваши методики оказываются вдруг засекреченными настолько, что о них нельзя говорить в открытом судебном заседании? Меня лично, как лингвиста, это очень удивляет.
Все понятно. Значит, дальше. Поясните, пожалуйста, в своих выводах. Вы сказали, что, вероятно, текст составлен мужчиной.
Да.
Угу. Скажите, пожалуйста, а в чем принципиальное отличие, согласно секретных методик, составления текста мужчиной и женщиной? Чем они должны отличаться? Если вы уже не говорите о методиках, хотя бы выводы можете сказать?
Выводы все написаны.
Нет. Ну, я понял, что мужчина.
Если у вас данных методик, вы сможете повторить данные исследования, вы приведете к таким же выводам.
Простите, у нас не могут наличествовать эти методики, поскольку они, как вы сказали, под грифом ДСП.
Скажите, пожалуйста, а в соответствии с этими методиками фамилию автора можно установить?
Это было диагностическое исследование.
А вот в связи с этим у меня еще один вопрос. А у вас где-то отражено, что это диагностическое не исследование, а вообще заключение эксперта?
А вы как юрист не знаете, что вообще как бы исследования бывают идентификационные?
Я знаю.
Так дело в том, что если бы мне были предоставлены образцы письменной речи какого-то лица, я бы смогла конкретно ответить на вопрос, является или не является автором.
Стоп, это уже претензии и вопросы не ко мне, а к следователю. Потому что,
потому что
со своей стороны в качестве информации могу сказать, что мы для проведения внесудебных исследований предоставили образцы. Почему вам следователь не предоставил, непонятно.
Потому что задача была диагностировать данные листовки. Диагностический анализ был, а не второвеческий.
У
вас в экспертизе, простите, нет слова диагностический.
А это не пишется нигде. Пишется просто название экспертизы, а диагностический идентификационный нигде не будет.
А чем отличается тогда, вот объясните нам, как эксперт, диагностический и идентификационный?
Я вам еще раз объясню, что диагностический исследование направлен на выявление социально-географических характеристик автора. То есть и возраст, пол, национальность, уровень грамотности. А идентификационный, если вы юрист, не знаете, они направлены...
Не надо мне вопросы задавать.
Я вам не задаю, Я вам комментирую. Они направлены на то, чтобы идентифицировать автора или авторов. Например, мог он исполнить данный листок или не мог исполнить данный листок.
Ну, хотел бы вам прокомментировать. Я много чего знаю. Но в данном случае мы исследуем ваше экспертное заключение, а не область моих познаний. В связи с чем? Все-таки ответьте на вопрос, чем отличаются тексты, составленные мужчиной, и тексты, составленные женщиной?
Тематическим блоком, лексикой используемой.
Какая именно лексика, использованная в данном тексте, позволила вам сказать, что данный текст составлен мужчиной?
У меня в заключении следовательской части.
Я слушаю вас.
Поясните, пожалуйста.
Я уже прочитал.
Ваша честь, я отказываюсь читать свое заключение. У меня все написано.
Я ничего не понял. Вот, честно говоря, вот я...
Можно я тоже выскажусь по этому поводу? Вот здесь написано, что текст составлен мужчиной, и на это указывают, я обращаю внимание, и судьи, да. И публики. Общественно-политическая тематика, выступление от имени группы лиц, наличие четкой логической структуры текста, последовательность, конкретность и предметность, и использование лексико-семантических парадигм со значением «борьба». То есть, видимо, эксперт считает, что если текст на общественно-политическую тематику написан от имени группы лиц, имеет четкую логическую структуру, последователен, конкретен и предметен, то он написан мужчиной. Это, мне кажется, несколько дискриминационное высказывание по отношению к женщинам. Вам не кажется?
Вы отказываете женщинам в логике?
Методики, в которых выделяются блоки, присущие для речи мужчин и присущие для письменноречия женщин. Эти методики разрабатываются не один год, и они научно обоснованы и апробированы.
А мы должны
в каких научных публикациях эти методики можно посмотреть? Можно авторов, пожалуйста, и год издания?
Я вам еще раз сказала, они разработаны институтом криминалистики.
Отлично. В каких публикациях, на каких научных конференциях они обсуждались? Ну, про конференции ладно. Где можно про них почитать?
Вы можете про них прочитать, сделав запрос к институту криминалистики.
То есть это такая секретная наука, про которую прочитать нигде нельзя, я правильно понимаю?
Ну, вы же несколько раз спрашивали.
Нет, тем не менее.
Мы спрашиваем про разные вещи.
Мы-то можем. А разве федеральный закон об экспертизе не обязывает вас ссылаться на методики?
Да, ссылаться на методики разработанные криминалистики. Ссылаться на методики. Я не сама разрабатываю эти методики.
Ни одну из этих методик вы раскрыть не можете в зале суда. Все они секретные.
Да.
Все понятно.
Ваша честь. Мы пока еще как бы не закончили допрос, но я ходатайствую, может быть, если тут настолько секретные методики, части провести закрытое судебное заседание с исследованием и оглашением секретных методик для участников процесса, для того, чтобы мы, в общем-то, могли апеллировать, по крайней мере, теми же документами, которыми апеллирует уважаемый эксперт. Вот такое вот у меня ходатайство на данной стадии.
В заключении ничего экспертного. Я, собственно говоря, не вижу, зачем нам это делать.
Ну, простите.
Кто думает у нас обвинение про это?
Ну, не по ближайшему договорению, если эксперты и судебный станет самому заключению эксперта, указанные методики, которые он использует, порядок проведения экспертизы, судебной часть экспертизы, соответствует положению.
То есть защита не может ознакомиться с методиками, по которым эксперт проводил анализ.
Ну, получается, все, ладно.
Можно уточнить пояснение? Сторона защиты нас бывает, что заключение экспертизы является предметом судебного заседания или доказательственного назначения. Оценивается совокупность с другими доказательствами, свое мнение о обоснованности, необоснованности этого заключения экспертизы. Сторона защиты может привести в пример, пожалуйста.
Это безусловно, мы знаем.
Разъяснять здесь эксперту, чтобы пытаться объяснить, приводить свои точки зрения, пожалуйста.
Да не разъяснить, а пытаемся.
Не надо.
То есть, не надо, с вашей точки зрения. Ну я понял.
Следующий вопрос.
Скажите, пожалуйста, как именно отличаются тексты, составленные мужчиной 25-30 лет с отрывической точки зрения? И мужчины, и тексты, составленные мужчиной 35-40 лет, допустим.
Тематика, содержание текста.
То есть?
Ну, мужчина уже готов на 40-50 лет, у него больше будет производственная тематика.
35-40. Если мужчина, которому 35-40 лет, является общественно-политическим деятелем, и текст составлен на общественно-политическую тематику?
А я не знаю, кто здесь является общественно-политическим деятелем.
А вы сами...
Я не знаю, кто составляет. Я сделала выводы согласно методам, которые применены методики. Я понял.
Вот скажите мне, если вы не разглашаете методики, скажите, как тексты отличаются между мужчиной, составленным 25-30 лет, и мужчиной, составленным 35-40 лет?
В
чем отличие?
Тематическим блоком.
Каким Теперь именно?
Он очень многообразен. Это зависит от того, какой материал поступит.
Аналогично.
Аналогично я провела исследование.
Хорошо, вот скажите, на каком основании вы заключили, что автор, возраст автора текста документов именно 25-30 лет, а не 35? Вот что, какая конкретно деталь текста мешает вам предположить, что текст мог написать там человек 35 лет или 40?
Я сделала свои выводы.
Так мы
на основании чего?
А почему вы то? Почему вы? У меня все конкретно написано. Ваши... На основании первых интересов, связанных с активной идеей, он отвечает четко, с аргументированностью изложения, сформировавшейся на владение публицистическим стилем речи.
То есть у человека 35 лет не может быть сформировавшихся навыков владения публицистическим стилем речи.
Будет уже более производственным.
То есть у человека 35 лет тематика в любом случае будет производственной.
Ваша честь.
Прошу снять вопрос. У нас эксперт дал заключение, что указал возраст. Какой возраст? Так сразу начали вы спрашивать про 125 лет.
Я согласна.
Нет. Простите, мы спрашиваем не про 125 лет и не про абстрактные возрасты. Мы задаем вопросы по конкретному заключению эксперта. Эксперт заключила, что возраст автора текста 25-30 лет. Насколько мне известно, в лингвистической науке нет методов, которые позволяют настолько точно определить возраст автора текста.
Ваше суждение, пожалуйста, принято второго
сторожа. Эксперт.
А вы почему комментируете, в общем-то, заявление моего подзащитного? Я надеюсь, не вы ведете судебное заседание, наверное, все-таки.
Не вы.
Я, конечно, не юрист, ваша честь, но, как мне кажется, в экспертизе, пусть даже она основывается на секретных методиках, выводы должны быть обоснованы. Простите, но вывод о том, что люди старше 30 лет не могут иметь сферу интереса, связанную с активной деятельностью...
Давайте это все в прениях.
Да, конечно.
Вы сейчас пытаетесь эксперта переубедить.
Да мы не пытаемся переубедить.
Мы обращаем ваше скорее внимание на это.
Нет. Я привела прениях выводы приведены. Я свои выводы подтверждаю.
Я понял.
Не надо говорить. А вы, пожалуйста, покиньте зал судебного заседания. У нас здесь так хватает. Покиньте, пожалуйста, зал судебного заседания. Вам ничего не сказала. Пожалуйста, вам кто разрешил разговаривать? Покиньте зал судебного заседания. Женщина.
Простить можно пожилую женщину, пожалуйста.
Пожилая женщина, может,
я ничего не сказала.
Пожалуйста,
тут больше кричали.
Коридор, пожалуйста, выходите. Я не собираюсь привлекаться с вами. Ну, сидеть будем.
Я ни слова не
скажу. Не дам ее трогать.
Не трогайте. Спокойствие, спокойствие, никто никого не трогает. Вы покиньте зал судебного заседания. Зал судебного заседания.
Все больше кричали.
Зал судебного заседания покиньте. Пожалуйста, покиньте зал судебного заседания. Не милицию вызывать, пристава просить, чтобы вас вынесли.
Докажите, что я
что-то. Пожалуйста, покиньте зал судебного заседания.
А есть милиция?
Пожалуйста, покиньте зал судебного заседания. Вы не слышите или что? Вы отказываетесь выполнять распоряжение председательствующего. Я вам могу разъяснить о том, что вы можете привлечены быть к административной ответственности. Пожалуйста, покиньте зал судебного заседания.
Я ничего не сказала.
Пожалуйста, покиньте
зал. Я ничего не сказала.
Мы не будем продолжать, пока вы
молчали.
Пожалуйста, покиньте зал, выполняйте распоряжение председательствующего. Покиньте зал судебного заседания.
Мы
продолжаем.
Не покинули зал судебного заседания.
Мы не будем продолжать, пока вы не покинете.
Ваше дело.
Блин, что я, что-то я не...
Я сидела и молчала.
Ну, пойдем.
Я молчала, сидела.
Пойдем.
Не пойду. Я молчала. И она не имеет права так себя вести.
Пожалуйста, покиньте зал судебного заседания.
Знаете, я сказала, казалось, наверное, что это
нет.
Да,
я вот вам замечание не делала.
Нет, вы просто вам послышали, но
я не сидела и молчала, я вообще ничего не говорила.
Мне послышалось. Сделаю вид, что мне в этот раз послышалось, иначе мы никогда не продолжим.
Вы сделали вид, что показалось присутствие людей.
Что вас не затронуться давай?
Я молчала.
Продолжаем судебное заседание.
Значит, вопрос такой. Я понял, что согласно методике вы установили, что автор мужчина 25-30 лет. Так вот, в соответствии с какими именно элементами данного текста, конкретизируя, не просто по методикам, там направленность, а вот элементами данного конкретного текста, вы установили возраст этого мужчины? Пока вопрос не снят с судьей, вы, пожалуйста, отвечайте.
Скажите, пожалуйста, ответ. На основании чего вы сделали?
Конкретных элементов этого текста.
Сфера интереса, связанная с активной деятельностью, четкость, аргументированность изложения, формировавшиеся привычки, владение публицистическим стилем речи. Кроме того, в тексте, я не думаю, что мужчина 35-40 и выше лет будет призывать сознательную молодежь города, участников социальных движений, оппозиционных структур, использовать любые методы борьбы с кучкой, ментовостью местного центра Э, устраивать акции прямого действия, закидывать камнями, перерисовывать здания центра Э, разбивать стекла машин, устраивать флешмобы.
А мужчина 30 лет может?
Я ответила на ваш вопрос.
Это ваше личное мнение?
Мое мнение основано на методиках.
То есть у вас в методиках написано, что мужчина 35 лет не может призывать разбивать стекла машины, а мужчина 30 лет может?
Может, от 25-30 лет.
Вот я спрашиваю, у вас в методиках это написано, что мужчина от 25 до 30 лет может призывать разбивать стекла машины?
Следующий вопрос. Невероятно. Пожалуйста.
Невероятная экспертиза, ваша честь.
Пожалуйста, все свои возражения вы можете изложить. Вы сейчас пытаетесь доказать эксперту, что она не права.
Уважаемый суд, мы пытаемся выяснить, на основании чего эксперт сделал такие выводы.
Мы все участвуем, мы все слышим, видим.
Просто эксперту сказать да.
Вы пытаетесь переспорить. Оценено все будет совещательный комплекс.
Я понял.
Я читаю листовки.
Но у меня больше нет вопросов по данной экспертизе.
У меня тоже нет вопросов. Нет, у меня нет пока вопросов.
Сторона обвинения не появилась?
Не больше.
Хорошо, спасибо большое.
Уважаемый суд, понимаю, по всей видимости, что в коридоре находятся другие эксперты, но тем не менее, у нас в коридоре находится специалист, который, в общем-то, вот непосредственно по этой экспертизе может пояснить. Ну, более профессионально.
Мы ограничены очень во времени. Давайте сначала иногородних свидетелей заслушаем.
Ну, понял.
Очень ограничены. Так, что у нас?
Мы слушаем судебное заседание в качестве эксперта Усову Ольгу Валерьевну, проводившую экспертизу. Соответственно, соглашение на экспертизу, пусть на него вопросы.
Пожалуйста, мне ваш паспорт, дайте.
Валерьевна. Я живая. Город Екатеринбург, улица Родоменкова, дом 6, квартира 106.
Место работы?
Основное место работы Уральский, Уральская академия государственной службы, Ростов-на-Дону, теория социологии и проблемы. И по совместительству я работаю в Уральском центре социологии и проблемы.
Вы приглашены в судебное заседание в качестве эксперта. И как эксперт я вам разъясняю ваши права, предусмотренные статьей 57 Уголовного процессуального кодекса. Что вы правильно знакомитесь с материалами уголовного дела, обращающимися к приему судебной экспертизы, также предоставление дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения или по привлечению к производству судебной экспертизы других экспертов. Участвовать в разрешении суда в процессуальных действиях, задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы, задать заключение в пределах своей компетенции, в том числе и по вопросам, выходящим по поставленным постановлением назначения судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования. Приносить жалобы на действия без действия или решения дознавателя, следователя суда, ограничивающие его права, отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных познаний. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом письменно с изложением мотивов отказа. Эксперт вправе без ведома суда вести переговоры с участниками уголовного производства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы, самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования, производить без разрешения суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида для основных служб, давать ведомое заключение, расположить данные предварительного расследования, ставшие известные ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден, заявку установлен статьей 151 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Уклоняться от тех, кто по выборам, задачу заведомо ложного заключения, эксперт несет ответственность, соответственно, статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность, соответственно, статьей 107 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также я вас предупреждаю о уголовной ответственности, задачу ложных показаний. Права понятны, да? Об ответственности предупреждения, пожалуйста, поставьте себе подпись напротив своей фамилии. Пожалуйста, сторона обвинения, задавайте вопросы.
На списке основных вопросов я оглашу заключение эксперта комиссии судьи, в числе вашим. Оглашается в томе 2-м, распределила 7.24. Заключение экспертизы 17 марта 2010 года, номер 5960-6-1, проведено на основании постановления следователя для производства комплексной сегодня классической экспертизы поступили материалы для листовка с названием «Долой политической репрессии» на Госценке, на одном из листовка с названием «Пушкин Дружеский лист», частное издание газеты «Трудовая книга» номер 42, затем 2009 года на 8 страницах. Перед экспертом были поставлены следующие вопросы. Содержанный текст представлен на исследование материалов, призывает к осуществлению экстремистской деятельности, также иным высказанным экстремистской направленности. Если призывы к осуществлению экстремистской деятельности имеются в их именно материалах и высказаниях, то это не законными средствами не выражены, может ли текст представленных на исследованных материалах, его распространение по частичной изучению информации, формировать лица, знакомиться с текстом, побудить на дело к осуществлению противоправной деятельности. И, соответственно, по итогам проведения экспертизы, эксперты пришла к следующему заключению. В результате проведенного исследования эксперты пришли к следующему выводу. Текст представленных на исследованных экспертизу материалов свежих признаков, призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также высказывания экстремистской направленности. Следующий материал содержит высказывания экстремистского характера, который выражен в разной степени отчетливости. Представленные следующие материалы могут формировать лица, знакомившихся с текстом, побудить на мотивы противоправной деятельности. Таким материалом на основании подведенного исследования внести листовку с названием «Долой политические репрессии ментов в Ценке» на одном листе, материал «Митинг против Центра Э» в газете «Трудовая книга» номер 42 за 2009 года. У меня вот только несколько вопросов. А что вот за признак призыва к осуществлению экстремистской деятельности, которую вы указываете в ответе на этот вопрос?
Ну, прежде всего, мне надо хочу сказать, что примеры, которые мы в ходе исследования данных материалов, эти методы относятся к тем действующим в том числе количественный анализ, это контент-анализ, основных результатов, то есть основных смысловых единиц текста, которые были потом, из которых были выявлены соответствующие смысловые цепочки, которые характеризуют данный текст, и его направленность на ту или иную область бессознательных процессов определенной психики человека. Далее был проведен анализ, лингвистический анализ, который носит количественно-качественные характеристики, то есть влияние смысловых цепочек или предикатов на бессознательные процессы, которые бессознательные процессы и функциональные техники в целях статистического читателя, который воспринимает данный текст. Значит, в связи с этим, по первому материалу, который назывался «Диалог критической регрессии», было выявлено, что взаимосвязи предикатов, которые звучали следующим образом, это цепочки «Истребить центр Э» и «Народец тупой», «Истребить первый центр Э», второе «Сотрудники УБРК», «Дебильный народец тупой», третье «Борьба», значит, с центром Э, «Любые методы», и последняя цепочка, которая была выявлена, предикаты «Политическая полиция» и центр Э. Все взаимосвязи имели высокий уровень значимости. Это означает, что данные смысловые цепочки соединены в единую систему. Это система, психолингвистическая система, которая влияет на бессознательные процессы у категории, да, любой категории читателей. И эти бессознательные процессы характеризуются, во-первых, эмоционально-психологическое восприятие данного текста как маниакальный текст. И далее текст вызывает бессознательные реакции изражения у читателя и влечение его к нужному риску и даже к нарушению нового поведения. То есть моя задача была как эксперт не только выделить цепочки, провести количественный анализ, но и прежде всего определить, какие побудительные мотивы, действия. Я думаю, что побудительным мотивом является как раз призывы к конкретным действиям, скорее всего, противоправного характера, который заключается в том, чтобы противостоять правоохранительным органам через агрессивные формы поведения, такие как развивать машину, потом разрисовывать там что-то машины и так далее. Да? Так как у меня большое количество экспертиз, я 100% подробно не помню данного текста. Но самое главное, что другой тоже самой ставке, Пушкин тоже принес, там выделены также основные публикации смысловые, которые говорят о жестком кодировании читателя со стороны автора текста, который возбуждает состояние у читателя психоза, увлечение полного риска нарушения его поведения. Высокая ритмичность предикатов свидетельствует о попадании в семантическое поле негативного бессознательного читателя в более 25%. Это означает, что у 100 человек, 25% из 100 человек, 24 человек читателей, будут вызываться следующие эмоции. Это подсознательные страхи, негативные эмоции, такие как разрушение, неуверенность и угроза собственного сожаления. Значит, я как исследователь всегда опираюсь не только на количественные, статистические методы, в силу того, что считаю, что статистика является наиболее показательным методом исследования того или иного поведения. А количественно-качественный метод, он надежен в силу того, что по данной методике были защищены более чем 3 научные степени. Это одна степень доктора наук и 2 степени кандидата психологических наук. Выполнен первый школ
То есть вот данные вот эти вот все призывы, они направлены на противодействие деятельности правоохранительной?
Ну, во-первых, на противодействие деятельности правоохранительной направлены и на нарушительные тенденции в политических реакциях. То есть я так понимаю, что здесь конкретно взял, в общем-то, предмет, на который надо направлять агрессию. Это центр Э, да? И предмет, на который мы набрали агрессию, это непосредственно правоохранительная структура. То есть сотрудники МОК, да, называется сотрудники МОК.
Пожалуйста, сразу. Скажите, пожалуйста, вот вы когда анализировали листовку, вы сказали, что руководствовались количественными методами. В каких программах вы выполняли анализ?
Статистика в Windows 6.5 и SPSS 9.0. Это общие статистические научно признанные программы, по которым в частности
Да, да, да. Ничего не сомневаюсь. Все? Больше никаких программ не использовалось?
Почему? Еще есть программа «Словоделок».
Программа «Словоделок». Можно подробнее про программу «Словоделок» рассказать, пожалуйста?
Я только что сказала, что это программа, которая выполнена в Пермской школе, психологической школе. По результатам этой программы, вернее, по теоретическим и практическим предпосылкам, да, по теоретическим аспектам этой программы была защищена докторская диссертация или кандидатская диссертация. Данная программа определяет, во-первых, психоэмоциональное состояние читателя, которое вызывает данный текст, во-вторых, определяет степень попадания в поле негативного бессознательного читателя. В-третьих, данная программа определяет частотные характеристики выраженности того или другого предиката. В-четвертых, данная программа определяет попадание в мифологическое ядро носителя выставления.
Вот, вы на основании данных, которые вам выдала эта программа, соответственно, сделали свое экспертное заключение. Ну, по крайней мере, как один из источников.
Сначала я провела еще одну количественную
анализ. Да, это я понял.
Это анализ, который называется традиционный профессиональный анализ, который выявляет данные цифровые
заключения. Так, хорошо. Скажите, вот вы сказали, что докторская диссертация была защищена, а фамилию доктора не может назвать?
Благодарю. А зачем вам это?
Это секрет? Меня интересует научная обоснованность экспертизы.
Я думаю, что это не имеет, это не имеет никакого отношения. Профессор Докман имел к этому отношение, мой научный руководитель непосредственно. Потому что моя диссертация тоже была связана с психолингвистикой в области яконсерпской.
А скажите, а вот у вас откуда эта программа «Словоделок»?
Эта программа проведена официально в Уральском региональном центре судебной экспертизы.
У кого?
Непосредственно на кафедре, на факультете психологии, кафедре психологии личности Пермского университета.
Скажите, пожалуйста, а вот доктор Черепанова какое-то имеет отношение к программе «Словодел»?
По-моему, он соавтором является.
Соавтором является, да? Я обращаю внимание суда, что вот соавтор этой программы «Словодел» — это такой доктор наук Черепанова, которая на своем сайте рекламирует научную защиту от вампиризма и порчи, «Стрелу времени». Сейчас я вам еще тут процитирую. «Если вас преследуют неприятности и болезни, и вы нуждаетесь в психологической защите, первым делом следует исключить влияние энергетического вампира. Возьмите два сваренных вкрутую куриных яйца и положите их на ночь в изголовье». Это имеет отношение к тому, что эта программа «Словодел» распространяется на сайте www.vedium.ru, который является откровенно сектантским, на котором рекламируются откровенно антинаучные услуги.
Защита приобщит этот документ позже, потому что просто не были готовы.
Каждый верит ровно в то, что он хочет.
То есть вы считаете, что научная защита от вампиризма и порчи — это вполне нормальная услуга для ученых?
Это научная обоснованность экспертизы, вопрос допустимости.
Видите, как бы, если экспертиза основана на программе «Словодел», эта программа распространяется только на части своей.
Экспертиза основана на программе SPSS-9.0 и программа «Статистика по линии Это официальная статистическая программа, которой пользуется весь научный мир.
Я ничего не имею против программ «Статистика СПСС», я сам ими пользуюсь.
И на основании этих фактов, да, я уже стала говорить про дискуссионный анализ, чтобы не загружать читателя на экспертизу данными, да, так вот на основании этого были выявлены предикаты, и только после этого семантическое поле было рассмотрено.
У меня нет никаких вопросов к статистической части исследования. Я так понимаю, что таблицы, которые у вас в экспертизе, были составлены с использованием статистики или СПСС. Отлично. Но ведь это не статистика вам сказала про отрицательное семантическое поле негативного, бессознательного, эмоционально-психологическое восприятие данного текста и так далее. Это вам сказала программа «Словодел», насколько я понимаю.
Да.
Так вот, я обращаю внимание суда на то, что программа «Словодел» распространяется людьми, которые распространяют откровенно антинаучные измышления про вампиризм, порчу и про, извините меня, яйца, сваренные вкрутую, которые нужно положить у изголовья постели. Соответственно, у меня очень большие, я, конечно, не психолог, но у меня большие подозрения по поводу состоятельности этой экспертизы.
Я еще раз говорю, это ваша Я сейчас говорю все-таки о том, что наше сотрудничество в Уральском региональном центре судебной экспертизы было не подписано с кафедрой психологии личности Пермского государственного университета. Пермская школа психологов является наиболее авторитетной после Московской и Санкт-Петербургской и является одной из лучших школ в рамках Российской Федерации. И поэтому не доверять своим коллегам в кафедре психологии.
Женщина, ну прекратите вы.
Это избыточное утверждение, не доверяйте.
Хорошо, а вы можете нам вот как не специалистам, не психологам объяснить, что такое семантическое поле негативного бессознательного? Вот, ну,
семантическое поле негативного бессознательного – это некие реакции, которые возникают у человека, вне зависимости от его образованности и образования, которые влияют на… то есть каждое слово имеет свой ритмический характер. И это ритмизация этого слова вызывает определенные вибрации, частотные характеристики вибрации у человека. Так вот, семантическое поле коллективного бессознательного – это как раз те вибрации, которые возникают у большинства людей на определенные слова. Например, слово «жизнь» с одной стороны смотрится, да, она рассматривается как утверждающее, такое позитивное явление, да, вернее, не явление, а позитивное понятие. Тем не менее, вам в семантическом коллективном бессознательном, в семантическом поле коллективного бессознательного это вызывает страх, панику и интерес.
А можно пояснить природу этих вибраций, пожалуйста? Что за вибрации у человека возникают?
Я думаю, что это не
хорошо.
Неинтересно, и здесь не экзамен по психофизиологии. Возможно, мне не отвечают.
Хорошо.
И пожалуйста,
последний вопрос. Высокая ритмичность слов там, да, у вас что-то такое сказано. Можно пояснить, что такое ритмичность слов?
Это частотная характеристика. То есть посмотрите, пожалуйста. То есть каждый, если вы обладаете знаниями статистики, то вы знаете, что означает предложенный коэффициент на 45. Это означает, что повышение уровня одного предиката ведет к повышению уровня другого предиката.
Это называется корреляция.
Эти взаимосвязи, да, эти явления связаны между собой. Другое дело, что действительно в коррекционном анализе мы не можем понять причинно-следственные связи или так называемую каузальность, да, данного явления. Но я еще раз говорю, чтобы не перегрузить статистическими познаниями, да, с общей статистикой, и исследование сделать его максимально прозрачным, я не стала углубляться. Если вас очень интересует, я могу провести дополнительный дискуссионный анализ лично вам.
Меня не интересует,
что там значимое.
Меня интересует не статистическая часть, меня интересует интерпретативная часть, которую вы проводили с помощью программы «Слово дело». Так понимаю, что категории ритмичность статистики нет.
Статистики есть категории.
Категория ритмичности есть статистики. Частотность есть, а ритмичность.
Частотность определяет ритм. Частота тех или иных, да?
Я спрашивал про ритмичность, а не про частотность.
Я вам объяснила, что по ритмичности в моем представлении и в общенаучном представлении. Ритм слова, да, это совокупность сильных и слабых ударей, это совокупность ударений в том или ином слове, да, и, соответственно, это, если мы пойдем сейчас по значению, да, ритмичности, это количество ударов, да, в минуту, которые воспринимает человек и под влиянием которых информация либо принимается, либо отвергается. Количество таких ударов – это 60, да, это 60 ударов в минуту, тогда, когда информация под влиянием этих частотных характеристик однозначно проходит на бессознательный уровень, если это превышающее значение, например, 70 ударов в минуту, тогда информация затрудняется.
Вы простите, какие удары имеете в виду, если что-то перебиваю?
Я имею в виду удары обычного метронома сейчас.
Нет, мы говорим про тексты.
Я вообще говорю, каждое слово имеет эту ритмичность, каждое слово обладает этими характеристиками.
Их определяет программа «Слово дело».
Их определяет в том числе и программа «Слово дело».
А кто еще их определяет? Как еще можно определить ритмичность слова? Кроме как вот этой чудесной программе «Слово дело».
А это
вопрос,
я прошу пояснить, вот мне непонятен термин, употребленный в экспертизе. Нет, я спрашиваю.
Обоснованность выводов, да.
Обоснованность выводов – это хорошо. Вы, пожалуйста, давайте поконкретнее.
По сути,
конкретно вас выводы не устраивают.
Да причем если устраивают, не устраивают, уважаемый суд.
Задавайте вопросы поближе к экспертизе, чтобы это не смахивало на экзамен.
Все, я понял. Вот каким образом вы употребили, вот вернемся, что смысловые цепочки формируют отрицательное семантическое поле негативного бессознательного в размере 25% попадания. Во-первых, что такое 25% попадания? Просто я на самом деле не понимаю.
Я еще раз поясню, да, я уже говорила, 25% попадания. Это означает, что уста среднестатистических читателей, 25% будут реагировать на этот текст с данными, с описываемыми эмоциональными состояниями.
Но это же не на глаз с вами установлено 25%?
Слава Богу, не на глаз.
Не на глаз, да?
Это установлено через статистику.
А где-то там?
Вы понимаете, что прежде чем создать ту или иную программу, проводится колоссальное количество эмпирических, исследований на восприятие тех или иных частотных характеристик, слов. И только после этого программа является, только после этого пишется, да, техническое задание составителям программы, и эта программа выпускается.
Скажите.
У меня нет оснований не доверять.
Я понял. А выводы этой программы каким-то образом отражаются, не знаю, в визуальной таблице?
Визуальная таблица отражается, там диаграмма, гистограмма, создается гистограмма, то есть какие эмоции и на каком уровне вызывают. Но я посчитала это избыточным приведением данного.
Вы как бы просто не отразили это исследование?
Я сейчас говорю, я провела дисперсионную данную. Но дисперсионный это анализ линии причинности, причинно-следственной связи выявляется. Такое. Дисперсионный анализ свидетельствует о высоком уровне эффектов или влияния данных предикатов на смысловой контекст всего текста. То есть я провела такую работу, уважаемые коллеги, я почитала количество всех вообще слов в ваших листовках.
Ну, благо при современных компьютерных мощностях это не проблема.
Я это делала все вручную, предикаторы выделяла вручную, и для того, чтобы не было потом предъявлено мне никаких обвинений в том, что я недобросовестно подошла к экспертизе, поймите, что я несу ведь не только некую моральную, да, ответственность за то, что я делала, я все-таки давала уголовную, да, фактическую уголовную ответственность, и поэтому тут все, в общем-то, я понимаю, что означает этот уровень ответственности. И просто так, от того, что я там что-то тебе придумала, я не буду писать.
Хорошо, все мне вопросы задавайте.
Скажите, вот у вас в выводах сказано, что листовка содержит, может формировать у лиц, ознакомившихся с текстом, побудительные мотивы к противоправной деятельности. В тексте исследования по противоправной деятельности вообще ни слова. Как на основании чего вы сделали такой вывод? В тексте исследования у вас там про маниакальный тип текста, про бессознательный гнев и раздражение.
Вы сейчас говорите про общий вывод.
Нет, про ваше. Конкретно ваше. По вашему психолингвистическому исследованию.
Это вопрос 3, да?
Да.
Представленные материалы противоправные. Но как вы думаете, если призывают к тому, чтобы уничтожать людей, если вообще, в принципе, да, представители той или иной структуры. Если призывают к тому, чтобы не повиновение, как вы думаете, насколько это имеет правовой характер, данное призывание? Насколько, вернее, это вообще соответствует представлениям, да?
Ольга Валерьевна, вы правильно поймите, вот, допустим, наше мнение, это лично наше мнение, сейчас мы даже спрашиваем не ваше мнение, как вот личное, да, а эксперта, который на основании исследования, отраженного в письменном виде, имеющегося в материалах уголовного дела, сделал вот такие-то выводы. Вот исследование, вот результат, то, что проведено по таким-то методикам, вот вывод. Вот в этом заключается вопрос.
Я вас услышала, я вам благодарна за оппонирование некое, да? Другое дело, что я всегда задаю вопрос, когда исследую подобные типы материала. Какой вообще мотив лежал в основе, да, того, чтобы написать такое? И, в общем, собственно говоря, слава богу, пока моя интуиция и мое, в общем-то, я практический психолог, я практическую область, являюсь практическим психологом. Так вот еще пока никогда моя интуиция не подводила. Я не отразила это в исследовании, да, потому что считаю это избыточным, потому что я не задавала этот вопрос о ваших мотивах. Основной мотив, да, по моему мнению, да, это мотив потребности, это удовлетворение потребностей, привлечение к себе внимания любым способом. Я понимаю, что это базальная потребность пошутся, и, к сожалению, 90% людей обладают избыточным уровнем выраженности этого мотива. Но я всегда думаю о том, что когда человек пишет ту или иную, да, листовку и передает ее гласности, ответственность там несет из какой-то задачи.
Это уже не относится.
Вы подумайте о своей ответственности. Ну, то, что вы, получается, что вы пытаетесь, да, что сделать? Я чистый и хороший. Я сейчас выплесну свои. Подождите, я вас слушаю. Я выписываю свои эмоции, свою экспрессию на бумагу. А дальше найдутся люди, которые подхватят мою эмоциональность. Есть понятие в социальной психологии заражения, эмоционального заражения. То есть когда некоторое количество людей проявляет панику вокруг людей, которые подвержены, да, этому влиянию, тоже могут проявить ту же самую панику. И тогда начинается хаос.
Ольга Валерьевна, я, может быть, немножко поясню. Вы тут говорите о том, что я должен нести какую-то ответственность за это. Вы наверняка ехали.
Да.
Вы ехали сюда наверняка с госпожой Мочаловой, и она вам рассказала о том, что она проводила второеческое исследование, о том, что...
Мы даже не знакомы.
Хорошо, отлично. Я просто поясню, что в данном судебном заседании рассматривается вопрос, в том числе о том, принадлежит ли мне текст этой листовки. Я заявляю о том, что он мне не принадлежит. И у меня в связи с этим вопрос. Я думаю, что не нужно тут рассуждать об ответственности, да, это не дело эксперта. Вот вы как психолог, я повторю, пожалуй, вопрос, который я задавал предыдущему эксперту. Вы как психолог не обратили внимания, вот коммуникативная направленность листовки была однородная? Автор
листовки...
Однородная?
Однородная?
Да. Автор листовки обращался к какому-то вот конкретному адресату?
Уважаемый коллега, я не знаю, уважаемый оппонент, передо мной не ставилось такой задачи.
Я не спрашиваю,
а насчет однородности. У меня вызвало другое сомнение. Я не хочу, там, скажем, вас оскорбить. Об адекватности реакции, речевых реакций автора этой листовки. Об адекватности. О его социальной вообще зрелости этого автора. Это у меня возникло.
Да, но у меня вопрос
был. Вы меня об этом не спрашивали, я об этом не...
То есть вы не можете ничего сказать?
Нет.
Хорошо.
Я не про это, надо было соответствующее исследование проводить. Знаете, что... Но я предпочитаю выводы, которые я не проверила,
и у меня
озвучивают.
Хорошо.
Все-таки просто тут как бы несколько прервали нас с вами. Значит, выводы о противоправности сделаны вами на основании интуиции или чего-то еще, что просто в исследование не вошло?
На основании количественного анализа.
Вот, в смысле, противоправность на основании...
О противоправности, то есть... Последствия, да, то есть влияние этих предикатов, еще раз говорю, на бессознательную сферу личности. Если я что-то пишу о том, что да, может вызвать данные, с высоким уровнем, может вызвать у носителя носителя русского языка подсознательные страхи и негативные эмоции. Это вообще разрушение, неуверенность.
Подсознательные страхи, негативные эмоции, к примеру, может вызвать фильм ужасов, если человек эмоционален, там инопланетяне и все остальное.
Это предмет другим предметом.
Я, может, недопонимаю просто.
Наша задача сейчас, да, выявить, да, что носит эта листовка, а не то, что носит фильм ужасов.
Я понял.
Поэтому давайте не будем подменять. Один предмет, другим.
Мой защитник говорит о том, что у вас в тексте исследования сказано про бессознательный гнев и раздражение, про отрицательные эмоции, а в выводах вдруг появляется противоправное поведение.
Вот противоправность исходит из таблицы, извините, я перебью. Вот из этой таблицы, я правильно понял?
Из этой таблицы есть проведенного, дисперсионного, если вы так хотите, дисперсионного и количественно-качественного анализа.
Простите, дисперсионный анализ – это анализ нескольких количественных рядов на предмет их корреляции. Какие количественные ряды вы исследовали? Количественные ряды чего?
Не количественные ряды, а уровень выраженности. Да? Уровень выраженности тех или иных предикатов и влияние этих уровней на смысловой контекст, на
Дисперсионный анализ. Простите, в любой книжке по статистике написано о том, что это исследование двух рядов чисел. Например, сравнение их средней дисперсии и квадратичной дисперсии. Какие ряды чисел вы исследовали?
Межгрупповым анализом является уровень выраженности данного предиката в определенном абзаце текста.
Угу, так, то есть вот у вас первый числовой ряд.
Вот это первое, да? Высокий, средний, низкий уровень, да?
Нет, там не высокий, средний, низкий, а должны быть численные данные, простите.
Численные данные, которые ранжируются, потом на основании ранжирования эти данные разбиваются на уровни, высокий, средний, низкий уровень. Так. И после этого выявляется, да, насколько влияние этого предиката на общее количество слов и на другие предикаты, выраженность других предикатов в данном абзаце. У вас он там 5 или 6 абзацев.
Вот то, о чем вы сейчас говорили в исследовании, отражено в исследовательском части. Я хотел просто
услышать. Мы тут защищаемся, вы
вообще победите.
Чтобы я вас запутал в этом части?
Нет, я спрашиваю, отражено или нет. Ответьте на вопрос, пожалуйста.
Если вам необходимо расширение, просто... в данном исследовании я посчитала достаточным, да, тот объем информации, который я выдала.
Ну,
это
то есть,
мое право.
Я понял. Нет, я понял.
Иные аргументы привести в качестве доказательства своей позиции, исследовательской.
Соответственно, могу получить ответ на вопрос, отражено или нет?
Здесь не отражено.
Здесь
если
не
вам
отражено.
Необходимо, у меня
все
есть
понял.
Дальше, вариант.
Дальше уже как бы потом позже. В связи с чем у меня еще один вопрос о противоправности. Скажите, по вашему мнению, это понятие относится к области социологии и психологии, извините, ну вообще к какой области науки это относится?
Противоправность, я так понимаю, это прерогатива области юридического познания. Да. И я здесь подозреваю, что вы пытаетесь меня обвинить, что я провисну.
Вас не дай бог чем-то обвинить, извините.
Я говорю, что я привелась уровень своей компетентности. Я говорю о признаках противоправности, а уже насколько эти действия противоправны, неправоправны. Это
перегатив уважаемого слова. Да. А признаки противоправных действий, это относится к какой области науки?
Ну, это, наверное, все-таки еще и социальная психология, в принципе.
То есть, по вашему мнению, это...
Неповиновение, вообще влияние на сознание Маши, это какая страница? Все-таки социальная психология.
Извините, я вот как бы пока вот, не психолог, социолог. Поэтому не думаю, что будет правильно мне вопросы задавать. То есть вы считаете, что все-таки признаки противоправности – это область социальной психологии?
Это область социальной психологии.
А к юриспруденции нет?
Это смежно. Понимаете?
Нет. Следующий вопрос. Относится ли это к юриспруденции? Вот так вот просто сформулировать.
В том числе я хочу сказать, что это на смежно, да? Это стык власти и научного познания. И сейчас практически все делается на стыке наук. Поэтому спорить... к чему это? К социологии, к социальной психологии, к юридической, да, психологии это относится. Это на стыке, я могу сказать. Стык юридической психологии, социальной психологии, общая психология, психология личности и так далее.
Я понял. А можете?
Все знать невозможно. Поэтому я сказала, что моя задача написать, а дальше это задача суда, насколько это является доказательным или нет.
А можете сформулировать с точки зрения социальной психологии признаки противоправности? Просто я вот на самом деле я могу сформулировать только с точки зрения юриспруденции, что такое противоправность. Там общественная опасность, а вот с точки зрения социальной психологии.
Ну давайте так. Я в принципе сейчас не готова вам выдать академическое, да?
Ну, понятно.
Академическое определение данное явление. Но противоправность я имею в виду, что есть некие новые правила, которые закреплены законом, общество, в котором эти новые правила существуют. И противоправные действия – это то, что выходит за рамки, да, установленных новыми правилами. Вот если мы возьмем с вами с точки зрения социальной психологии, новые правила – это, предположим, новые правила существования, да, личности и границ безопасности личности в социуме. Что это означает? Это означает соблюдение, да, законов, которые предписывает общество. Общепринятый закон. Следовательно, если идут призывы на нарушение этих общепринятых законов, как вы думаете, это противоправно с точки зрения социальной психологии или нет?
Я пока свое мнение оставлю, с вашего позволения, при себе. Значит, нормы и правила-то какие? Это все-таки для меня это юридическое понятие. Может быть, что-то я не так понимаю.
Вы понимаете, вот когда мы говорим о том, что идите, бейте, значит, те, кто вас, так скажем, с вами там боролись, там, да, это сотрудники УБОК, дебилы там и так далее, да, то есть, например, то, что эта цепочка есть, я вам зачитала, что они уроды и дебилы, и идите их уничтожайте любым способом. Давайте любым способом бороться против них, да? Следовательно, как вы думаете, почему вообще это противоправное действие подстрекать других людей? Это ваше право пойти с дубинки бить там представителей убогов. Но призывать других людей к этому, насколько это является даже субъективной нормой. У вас есть какие-то проблемы свои личные, да, критизания, не критизания, а личные там, негативные отношения к этим сотрудникам? Ну идите вы туда, в эту систему УБОК, и наводите там порядок.
Опять же, я недопонял, с вашей точки зрения, пойти дубинкой их избивать можно, а призывать это уже нарушение норм. Я так понял?
Нет.
Ну вы сказали, тогда у вас есть проблемы, идите бейте.
Нет. У вас есть проблемы, идите бейте, отвечайте за это сами. Вас тоже, да, я так понимаю, вас тоже скрутят и тоже вас изолируют от общества. Но призывать других молодых людей, да, все-таки это рассчитано, эта листовка рассчитана не на зрелого, да, читателя, а все-таки больше рассчитана на незрелые структуры я-концепции личности. То есть тогда, когда используется максимализм, юношеский максимализм, их желание, опять же, выделиться из среднестатистической толпы. И по большому счету, да, вы не только ответственность берете за свою судьбу, ладно, это ваша, так скажем, да, на вашу ответственность. Вы же еще берете ответственность за судьбу тех людей, которых призываете. Ведь еще раз говорю, 25% возникнет это желание.
Извините, тогда такой вопрос. Вот вы сказали, что воздействие листовки направлено на незрелых, там, ну так, молодых
людей. Я так скажу, на недостаточно сформированные структуры я-концепции.
Я понял. Вот смотрите, вот я просто хочу вам процитировать два требования, опять же. Мы требуем прекратить все возбужденные дела против социальных политических активистов по так называемым экстремистским статьям и дальше. И второе. Удалить из законодательства понятие экстремизм. Как вы думаете, эти вот требования тоже направлены на, я не знаю, может, подростков их назвать, не социально незрелых людей, которые готовы пойти вслед там за кем-то?
Эти требования максимально обобщены, да, начнем с этого. Глобализм этих требований заключается в том, что требуем освободить всех, да? То есть это вообще-то манипулятивная техника максимального обобщения. Всех экстремистов там, или там кого-то, да, активистов
да. Прекратить дела, да.
Смотрите, вы никогда не задумывались, почему, да, существует структура, которая пытается противостоять вашим идеологическим.
Да потому вы что это говорите как эксперт-психолог?
Я сейчас говорю, а мы вышли уже за рамки моей сейчас.
Нет, я
тянули в дискуссию, тогда выключите, что я имею.
Я-то предполагал, что вы говорите как эксперт. Если вышли за рамки, то дальнейший разговор не имеет смысла.
Сейчас наша дискуссия вышла за рамки предмета. Я сейчас говорю как предмет. За рамки нашего предмета. Я сейчас говорю как психолог о том, что никогда не задумывались, что структура, которая вас пытается остановить, она по большому счету следит еще и за чистотой информационного поля как раз того коллективного бессознательного, о котором мы говорим.
Ага, то есть Центр С следит за чистотой информационного поля коллективного бессознательного.
Да, как бы вам не печально, как бы вам не печально было это признать, но тем не менее, именно отслеживая и фильтруя ту информацию, которая, да, это не только ваша информация, я вас уверяю.
Ольга Валерьевна,
я боюсь, что это уже не имеет отношения.
Ольга Валерьевна, я извиняюсь, можно попросить, во-первых, не олицетворять меня с автором этой листовки, что это моя информация.
Да и меня тоже.
Я боюсь, и подсудимого. Давайте будем говорить отвлеченно. Авторы листовки.
А то вы так уверенно говорите о том, что я являюсь автором, хотя я это отрицаю весь судебный процесс.
Я к вам обращаюсь как к оппоненту. Я вас даже не обращаюсь лично как автору, не как...
Ну, говорите вы.
Вы задаете мне вопрос, я пытаюсь, кажется. Угу. Оппонент, максимальные доводы. Хотите вы слышать это, не хотите? Максимально
будет привести. Вот. Я все-таки вот хотел бы, вот, пусть ненадолго, но вернуться вот к вопросу о дисперсионном анализе. Я почему об этом говорю, Ваша честь?
Я вот смотрю на эту экспертизу как ученый. Да? Я не собираюсь там защищать вот эти вот тезисы, а там разрисовывать стекла машин, да, разбивать стекла машин. Я такого никогда не писал. Меня интересуют вот, как ученого методы, которые использовались в этом исследовании. Да? Меня интересует, чтобы я мог их повторить. В принципе, любое научное исследование, да, оно открытое, публичное и гласное, оно должно, да, должно, подвергать, должно быть верифицируемым и фальсифицируемым. То, чего мы требуем от всех своих студентов. Правильно? Вот я, честно говоря, глядя вот на эту экспертизу, вот я не могу повторить это. Да? Даже если бы у меня была, допустим, эта программа «Словодел», хотя, честно говоря, я не нашел, где ее можно получить, даже за деньги. Ну да ладно, это не важно. Вот я поэтому и прошу пояснить. Ну пусть дорого, хорошо, но хоть за какие-то деньги, понимаете, я нигде не нашел, где ее можно приобрести. Так вот, вот вы сказали, что вы использовали дисперсионный анализ, да, и что вот это вот противоправное поведение, да, это у вас вытекает из количественного анализа. Я еще раз повторю вопрос, какие количественные ряды вы сравниваете? Вы сказали, я уже понял, что вы посчитали частоту определенных предикатов. Предикаты вы употребляете в психологическом смысле или в лингвистическом?
Нет, предикаты это общенаучная
психолингвистическая. Общефилософская.
Общенаучная психолингвистическая.
Угу. То есть присваивание объекту свойств, имеете в виду? Отлично. То есть вы посчитали частоту предикатов всех или каких-то конкретных?
Нет. Что такое предикат? Да, предикат – это наиболее часто повторяющееся то или иное слово в тексте данного источника.
Наиболее часто с каким порогом?
Вообще наиболее часто. Потому что, подождите, сначала мы смотрим все наиболее часто употребляемые предикаты.
Как вы определяете частоту?
Частоту?
Да.
Ну, если, извините меня, на три строчки написано… Там, иди руж, да, на три строчки, шесть раз написано, как вы думаете, частота.
Вот какой это? Количественный порог, спрашивают. Почему вот у вас вот предикаты истреблять, сотрудники УБО, борьба и политическая полиция есть, а, допустим, экстремизм порог. Нет?
Количественный, да, экстремизм, там не писали, экстремизм.
В листовке, много раз используется слово экстремизм.
Там центр R написано.
Да? Там используется слово экстремизм, простите, я эту листовку уже заучил наизусть за время дела.
Значит, количество более четырех. Да, более четырех раз, четыре раза и более. Да?
Более четырех раз. То есть те предикаты, которые использовались более четырех раз, вы вносили в табличку?
Да.
Отлично. Четыре раза. Так, после этого вы вычисляли их относительную частоту. Относительно чего? Относительно общего количества слов или столько?
Относительно слов в абзаце. Потому что мы же еще тоже частотные характеристики определяем количество потребления на определенный формат текста, да, на определенное количество слов. Да?
То есть частота по абзацам.
Частота по абзацам.
Отлично. Вот здесь таблица, допустим, слово «истребить». Здесь у вас вот эти вот числа, которые в таблице, это уже коэффициенты корреляции или это частоты? Коэффициент корреляции, так. Вот вы посчитали, значит, допустим, слово «истребить», его относительную частоту по отношению к количеству слов в каждом из абзацев. Должно было получиться там 5-6 чисел. Так, с чем вы дальше это сравнивали? Дисперсионный анализ предполагает сравнение нескольких рядов числовых.
Дальше я сравнила с количеством. То есть я разбивала их на уровне и сравнивала с количеством общих слов в данном абзаце. Влияние данного предиката на смысловой контекст.
Простите, вот я пока упорно вижу только один числовой ряд. Где второй-то?
Второе количество слов в абзаце. Нет, есть первый числовой ряд. Это уровень выраженности. Мало того,
он как определялся?
Через выраженные уровни. Через ранжирование данного предиката.
Изначальные вот сырые данные, которые вы получали, была частота слов. Правильно я понимаю? Или еще какие-то были сырые данные?
Сейчас говорю. Первая сырая данная. Частота употребления данного предиката.
Так.
Второе данное. Частота, вернее, количество слов в абзаце, в данном абзаце.
Так.
Данная частотная характеристика. Угу. Вот у нас получилось, что у нас, предположим, в этом абзаце три предиката, или два предиката, да, которые были выявлены. Это употребление слов в данном абзаце. Затем сравнивать это с частотным, с количеством слов в данном абзаце. То есть взаимосвязь этих цепочек с количеством.
Подождите, уже какие-то цепочки появились. Вот смотрите. Давайте приведем простой пример, чтобы всем было понятно.
Почитайте Диму Леонтьева, он говорит по психосемантике, у него четко прописано, что такое смысловые.
Как говорили, я думаю, что суд не будет читать Диму Леонтьева. Давайте приведем вот простой пример, чтобы всем было понятно, как производилась эта экспертиза.
Я считаю, что это уже
вообще, честно говоря, я не специалист в этом, но я поняла, как
это.
Я вот нет, простите, я специалист, я провожу статистические исследования.
Неправильно, может быть,
Вот смотрите,
в принципе, я поняла.
У нас есть, допустим, слово «истребить». Да? Вот оно употребилось в абзаце, ну, например, представим себе там 6 раз. В абзаце, допустим, 50 слов.
Потом дальше 50 слов. В этих 50 слов получилось 6 раз слово «истребить» так. И, предположим, там 5, ну, грубо говоря, 5 раз слово «центр R».
Так.
Да? Дальше мы смотрим, насколько один предикат связан с другим, ага. Через корреляционные.
То есть, насколько часто, вы имеете в виду, что вы исследовали, насколько часто сочетаются друг с другом те или иные
предикаты. Это называется смысловой цепочкой, по Дмитрию Алексеевичу, по Дмитрию Алексеевичу Ремонте, которая будет затем оказывать, да, то или иное влияние на смысловой контекст данного отрезка текста. После я смотрю, насколько, да, уровень выраженности этих предикатов. Ведь как вы поймите, согласно системному анализу, есть понятие эмержентности. Мы сейчас говорим с вами как коллега с коллегой. Эмержентность означает, что свойства целого не сводимы свойства, которые вы сами меня на это выводили. Свойства целого. Я буду говорить тогда общенаучными терминами. Свойства целого не сводимы свойства
вычисления. Нет. Остановимся, следующий вопрос. Задавайте, пожалуйста.
Простите, вот вы сказали, что вы включали в предикаты, которые вы исследовали, те предикаты, которые появлялись больше 4 раз. Тогда чем обосновано включение в таблицу предиката «истребить», который включается в текст, который встречается в тексте листовки один раз?
Ну, скорее всего, я посмотрела, там взаимосвязи, наверное, скорее всего. Связано было тоже.
Чем обосновано включение в таблицу предиката «дебилы», который встречается в тексте листовки один раз?
Ну, давайте так уже. Частотное, то, что касается частотных характеристик, здесь есть смысл просто показать вам, если вы хотите.
Что показать-то? Сырые данные или что?
Сырые данные, конечно.
Ну, нет. Вы можете сейчас объяснить, вот на каком. Вы сейчас только что сказали, это не я, не я вас на это вывел. Да? Вы сказали, что вы брали те предикаты, которые больше 4 раз употреблялись в тексте.
Нет,
у вас в таблице огромное количество предикатов, которые употреблялись один раз.
Один раз, я понимаю.
На каком основании вы именно их взяли?
Подождите. Дело все в том, что все предикаты выстраивались в единую цепочку, проложивались эти предикаты.
Все предикаты, которые встречались в тексте вообще.
Да.
Так.
Они ранжировались чисто по словоделу, там частотные характеристики, и потом смотрелись частотные характеристики каждого предиката, там все вплоть до последних. И потом взаимосвязь.
Простите, здесь не нужен словодел, чтобы посчитать частоту слова.
Это вам кажется неправильным.
Хорошо, пусть это будет протоколе просто.
И вы потом в прения свои возражения.
Мне лично кажется, что в методике были произвольно взяты предикаты, которые подходили под выводы нужных средств.
Это ваше мнение. Вы вольны делать все, что вы хотите.
У меня все.
Все? Все,
спасибо большое. Пожалуйста, документы не забудьте.
Да. И вам нужны мои спецы?
Да, мы сделаем тогда. Девушка... Вы покидайте вас. Вообще передвижение с разрешения председателя. Документы. Не забудьте, да, адрес покупать.
И вообще.
А почему? Ну, еще расскажите тогда, не возражает сторона защиты при общении...
Оригинал?
Нет.
Ради Бога.
Нет, не возражаю.
Подсудимый?
Нет, нет, ради Бога.
Хорошо. Это нужно немедленно, а не уезжают.
У нас еще не эксперт, в принципе, я не знаю, что мы все равно.
Сейчас мы посмотрим.
Давайте тогда следующего эксперта пригласим.
Почему с мазине не
будет?
Эксперт
по фамилии.
Thank you.
Семенковку, Николай номер 4.
Где вы работаете, где?
Управление производства Свердловской области. Занимаю должность эксперта при медицинской лаборатории, экспертного подразделения, то есть медицинской лаборатории. Почему в качестве эксперта? Я вам эксперт, я записываю ваши права, соответствии Уголовного процессуального кодекса. Вы вправе знакомиться с материалами, с материалами уголовного дела, посвящающимися в 1999 году. Напасть это предоставление дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечение к производству судебной экспертизы других экспертов, участвовать в разрешении суда процессуальных действий, задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы. Давать заключение по вопросам, хотя и не поставленных постановлений на обучение судебной экспертизы, но имеющих отношение к предмету экспертного исследования. Принести жалобы на действия либо бездействия и решения суда, ограничивающие ваши права отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных познаний. Отказ от дачи заключения должен быть проявлен экспертом письменном виде с изложением мотивов отказа. Эксперт не вправе без ведома суда вести переговоры с участниками уголовного процесса по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы, самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования, проводить без разрешения суда исследования, могущие вовлечь полное или частичное уничтожение веса, либо изменение внешнего вида для основных групп, давать заведомо ложное заключение, разглашать данные предварительного расследования, оставшиеся материалом в связи с участием уголовного дела в качестве эксперта. Если вы предоставляете предупреждение при установлении случаев характера уголовного процессуального кодекса, уголовного кодекса, уголовного кодекса, задача заведомо ложного заключения эксперта суда ответственности, названием, также надлежащим образом упакованы документы, изъятые у Белева, листовка с названием «Недолго причислили репрессии Нетов-Тенка» на одном месте, надлежащим образом упакованы. Также изъятые 14 апреля 2010 года в ходе выпуска на строительство Кутузова по адресу улицы Чернышевского, дом 2Б, корпус 3, квартира 96, листовка с названием «Недолго причислили репрессии Нетов-Тенка» на объективе стак, надлежащим образом упакованы. Листовка с названием «Недолго причислили репрессии печать управления ФСБ России по Свердловской области генетической лаборатории, также изъяты предметы в ходе обыска 14 апреля 2010 года на Свердловской области, по адресу Тюмени Чернышевского, дом 2Б, корпус 3, квартира 96, именно принтер, HP, LaserJet M1120, устройство запуска замещенного назначения условно, которое описано в снижении экспертизы, и поставлено на ключевом эксперте и следующем вопросе. Установить тип предприятия изводения бумаги, который изготовлен на исследование листовок головы практической репрессии на двух стенке, чтобы слышать должен установить, могут быть принадлежательно бумаги, поставленные на слой листовок к одному виду предприятия изготовителя, каким способом исполнен текст листовок, установить тип печаточных устройств, с помощью которых исполнен печатный текст листовок, могут ли тексты листовок, изготовленные на представленном печатном устройстве принтере, HP LaserJet, М1120, зеркало количества Кутузова, но и три красящих веществ, с помощью которых исполнен печатный текст, представлен на изменении листовках, и, соответственно, красящих веществ, печатного текста, представленных на изменении листовок, или красящих веществ, представленных на изменении печатного устройства, и, соответственно, эксперт, в ходе экспертизы пришел к следующему
вывода листы бумаги, который исполнен документ номер 15, произведен на одном предприятии, является бумагой одного и той же марки. Лист бумаги, на который исполнен документ номер 1, отличается от бумаги документа номер 15. Печатный текст представлен экспертизой документа, выполнен документ номер 1, выполнен на многосинтезирующем печатном устройстве бездарного действия с твоим линдером. Прежде вещество, что приход печатного текста документа номер 1 является чернилом действием и черного цвета. Печатный текст представлен экспертизой документа номер 15, выполнен на многосинтезирующем печатном устройстве бездарного действия с лазерным линдером. Красящее вещество, что приход печатного документа номер 2-15 является тоненным для лазерных линдеров. В кадре же представлены экспертизу принтера номер 1 содержится исполнение в той же марке, что и карте GSP-1 номер 2. Печатный текст документов номер 2-15 выполнен в дальше вещество, кто не может мать, что и кто не может карте GSP-1 номер 1 и карте GSP-1 номер 2. Печатный текст документов номер 2-15 выполнен на представленном на экспертизу номер 1 функциональном печатающем устройстве принтера. Значит, GSP-1 номер 2-1 номер 1. У меня только один вопрос вообще. О стаже работы в занимаемой должности.
Занимаемой должности работаю 6 лет.
Да.
В управлении ФСБ работаю?
Нет, я в качестве эксперта. В течение 6 лет вы уже проводите аналогичные техники. Примерно классические. Ну, какие вообще методики считали под наличием использовались при этом?
Пользовалась методиками Института криминалистики ФСБ России, криминалистическое исследование. Материалы письменной печати, а также методики подвижных криминалистических исследований документов. Вот. Методики имеют бриф на служебного пользу.
Может вывести в зал?
Я думаю, это даже не стоит говорить. Вы уже сами должны догадаться. Продолжаем. Пожалуйста, сторона защиты, вопросы задавайте.
Скажите, пожалуйста, там, учреждение, в котором вы работаете, входит в структуру ФСБ?
Конечно. Криминалистическая лаборатория ФСБ России. Угу. Экспертное подразделение ФСБ России.
Понятно. По этому поводу вопроса нет. Вопрос следующий. Пока больше нет. На странице 41 уголовного дела, сейчас ваше исследование, страница, нет, не 41, извините, ошибся, сейчас найдем. В исследовательской части вы сказали, что вероятно,
да.
Листовки представлены.
Это предварительное как бы исследование. Я сначала провела технику криминалистическое исследование, могу все пояснить.
Вот, да, вот.
Вот. На базе техники криминалистического исследования мной был установлен индивидуализирующий признак, представленный на экспертизу печатающего устройства лазерного принтера. Данный индивидуализирующий признак – это следы бумагопроводящей системы.
Угу.
Вот, в принципе, этот признак достаточен для того, чтобы сделать категорический вывод. Но поскольку передо мной еще стояли вопросы по материаловедческому исследованию, в дальнейшем я установила вид бумаг и красящих компонентов. И здесь уже, подытожив все, могла сделать уже категорический вывод о том, что…
Все понял. Значит, индивидуализирующим признаком, самым серьезным, были, я так понимаю, следы бумагопротяжного. Да.
Но в том числе.
Можно я вопрос просто деформулирую, но никак. Лист дела не дела, извините, а вашей экспертизы 10. Вот, да. Страница 10, да. Где вот объект номер один, третий абзац. Вот тут сравнительным исследованием следов бумагопротяжной системы принтера, выявленных в документах, там свидетельствует о том, что документы, экспериментальный образец, вероятно, исполнены на одном и том же устройстве. Ну, то есть, самый конкретный, конкретизирующий признак следы бумагопротяжного механизма.
Да.
После анализа этого признака вами был сделан вывод «вероятно». Правильно я вас понял?
Ну, потому что это только первая часть исследования.
Правильно.
Здесь я рассуждаю.
Правильно.
То есть это еще
правильно.
У меня синтезирующая часть первой половины исследования.
Следующая часть исследования, когда вы сравнили марку бумаги,
да.
Ни для кого не секрет присутствующим в зале, что у нас
вообще в продаже там, максимум три вида бумаги.
Неправда.
Ну, неважно. Неправда. Один из которых распространен. Марку тонера, что тоже не является конкретно индивидуализирующим признаком данного принтера.
Нет, это неправда.
Так.
Существует методика криминалистического исследования бумаг.
Так.
Ну, вот. Где исследуется досконально бумагу различных производителей. Производителей бумаги очень много в нашей стране, очень много за рубежом. Вот. Даже бумаги, произведенные на одном предприятии, но в различное время различные партии бумаг отличаются. Отличаются размерами, косиной листа, свечением ультрафиолета, потому что применяются всевозможные отбеливатели и наполнители бумаги. Технологии из раза в раз не повторяются, поэтому эти различающиеся признаки, есть еще такой признак состава волокна, который отличается в разных
группах. Теперь читаем ваше исследование, страница 63. По бумаге. Страница 11 исследования, страница 63, материалов уголовного дела. По бумаге.
Да.
Критериями послужили масса.
Масса, степень проклейки.
Тип.
Проклейки,
маркировка.
Сетки,
просвет.
Свечение в УФЛ, кстати, очень категоричный признак. Вот даже посмотрите в ультрафиолете две бумаги, и вам бросится...
Хорошо, прошу прощения, какое отношение имеет свойство бумаги к идентификации принтера?
Я идентифицировала не принтер по бумаге, я идентифицировала бумаги, вернее, листовки отпечатаны ли на бумаге из одной пачки.
Нет, но мы сейчас спрашиваем про принтер. Мы сейчас спрашиваем про принтер, то есть почему...
А на бумаге отразился признак бумагопроводящей системы принтера.
Нет.
В данной ситуации... Бумаги таким образом.
Вы сказали, что вы сначала в исследовании написали, что вероятно листовка напечатана на этом принтере, а потом в выводах убрали это слово вероятно, потому что у вас появились еще какие-то доводы.
Я
но я вот не вижу, как бумага так к этому относится.
Это только был начальный этап половины исследования.
Так.
В дальнейшем исследовании многие люди остановлены. Необратимые признаки.
Какие?
Доказывающие. Я вам сказала уже, что я идентифицировала бумагу документа. И красящие компоненты.
Нет,
все листы бумаги, по вашему мнению, были идентичны. Вы бумагу идентифицировали?
Да.
Бумагу. Переданную вам следователем? Стоп, секундочку, вот это вот интересный вопрос. Вы идентифицировали.
Бумагу следователь не передавал.
А какую бумагу тогда вы индивидуализировали?
Бумага, как... на которой были отпечатаны листовки.
И?
Что и?
Ну, с чем вы ее сравнивали?
С чем сравнивали?
Между собой.
Ага.
Листы бумаги, листы так. Между собой.
Так, хорошо. Можно считать, что как бы этот вопрос, это самое. Ну, видели, нет, в смысле не очень.
В смысле не очень.
Нет, просто вопрос не в этом. Мы говорили об индивидуальных особенностях бумаги и что бумаги, листы, листовки совпадают. Я потом подумал, а чем они совпадают?
Отлично.
Здесь все написано.
Ну и ладно, совпадает и совпадает.
Хорошо.
Это ладно.
То есть на основании того, что бумага и листок совпадают, я могу сделать вывод, что листы бумаги произведены на одном предприятии.
Так.
Вот в одно и то же время. И вероятно, ну здесь я, конечно, не написала, но могут быть принадлежать одной пачке.
Вероятно. А про принтер-то что?
Хорошо, какое отношение это имеет?
Я вам установила, не вам, а я установила, пожалуйста, индивидуализирующий признак печатающего устройства, это признак бумагопроводящей системы.
Правильно.
Это категорический признак.
Правильно.
В любой методике вы увидите, что это категорический признак, на основании которого можно сделать...
Ну, категорический признак, там, я так понимаю, может быть, я не специалист, конечно, но принтеры бывают разные, где-то они конкретно видно, как они бумагопроводящие.
Здесь же это же не визуально видно.
Ну я понял.
Статический метод анализа.
Ну я понял. И после этого
да,
вы написали вероятно. Правильно?
Но не цепляйтесь к этому слову вероятно.
Стоп, секундочку.
В окончательных выводах я написала, что категорический вывод.
Так вот исследовательская часть и окончательные выводы, они это между собой не совпадают. И это существенно.
Еще
Простите, ваша честь.
Мы говорим не про бумагу, а про принтер.
Как может тот факт, что те листовки, которые были представлены следователем на исследовании эксперту, пусть даже они, допустим, напечатаны в бумаге одной пачки, какое это вообще имеет отношение к тому, печатались ли они на конкретном принтере? Как это может вообще хоть как-то влиять на это исследование?
Почему такой вопрос эксперту задают?
По экспертизе именно задавайте вопросы.
Так вот это вопрос по экспертизе, потому что эксперт нам говорит, что вот сначала я исследовал методом электростатического анализа и пришел к выводу, что вероятно, это листок и напечатано на этом принтере.
Ответьте, пожалуйста, еще раз.
То есть, вот смотрите, у вас есть листовки, которые вы получили от следователя.
Признаки бумага проводящей системы, конкретного печатающего устройства, представленного мне на экспертизу. Вот. Происследовав, выявив данные признаки, я провела дальнейшие исследования материаловедческое, где мной были установлены, что бумаги документов произведены на одном предприятии, красящие композиции, тонер совпадает с тонером картриджа принтера, представленного на экспертизу. В принципе, вот этих вот трех признаков достаточно для категорического вывода о том, что данные документы исполнены на
экспертизу. Простите, а тонер является уникальным признаком принтера конкретного?
Секундочку.
Тут дело не в том, что...
защиты, это уже предмет экспертизы не имеет.
Уникальность тонера?
Нет, ответьте про уникальность, хотя дело в том, что по тонеры различаются. Между прочим, тонеры по компонентному составу различаются. Вот. Тонер – это, как бы, если вас интересует компонентный состав, туда входит сажа, красители и полимерные связующие. То есть тонер может отличаться по полимерному связующему и по составу красящей композиции.
Имейте в виду, что разные марки тонера отличаются?
Да, разные марки тонера отличаются. То есть... Мною было проведено исследование методов катодной хроматографии и кастрюльки. В принципе, этих методов больше, чем достаточно для установления марки тонера.
Мы про установление марки тонера у вас никаких вопросов нет. То есть да, вы установили, что листовки напечатаны тонером той же марки, который был у меня в принтере.
Да.
Скажите, вы считаете, что тонер этой марки содержится только у меня в принтере? Они не продаются в магазинах тысячами экземпляров?
Плюс бумага, я еще раз говорю, у меня наложился такой признак, как бумага, проводящая система принтера. А это индивидуализирующий признак, печатающий конкретно вашего устройства.
Это однозначный признак?
Это однозначный.
Почему тогда вы поставили в исследование слово «вероятно»?
Это что такое? Ну, это вообще мое рассуждение по ходу.
Хорошо. У меня второй вопрос. Что, можно еще раз назвать методику, которой вы пользовались?
Пожалуйста. Методические рекомендации по исследованию материалов письма и печати.
Угу.
Методика Института криминалистики ФСБ России.
Она если не вас... ДСП?
ДСП. Если вас интересует, получайте доступ, сделайте запрос.
А в открытых источниках, простите, есть?
В открытых источниках я не знаю. Мы руководствуемся методикой, которая нам...
Хорошо. И у меня вопрос по этой методике. То есть вот эти вот следы бумагопротяжного механизма уникальны для каждого принтера?
Да.
Не для модели принтера, а для каждого принтера.
Для каждого принтера они уникальны.
То есть...
Там пальцы, валики, они как бы в зависимости от того, не каждый принтер оставляет данный дефект. Дело в том, что это как бы дефект печатающего устройства, то, что я могу сказать. Вот. И не каждый принтер оставляет данный признак. То есть когда... Ну, я не знаю, какие-то там что-то происходит с пальцами, то происходит более сильное давление на бумагу. Вот. И методом электрического анализа очень хорошо визуализируется.
И если этот дефект есть, то он проявляется на всех листах, которые напечатаны на этом принтере. Да? Скажите тогда, почему вот у вас было 10 листовок для анализа, во второй и четвертой почему-то этот дефект не проявился?
А вы видели вторые и четвертые листы? Это же обрывки листа. То есть обрывки очень
простите.
Давайте это посмотрим. Не цельный лист, это обрывки, поэтому там очень сложно что-то выглядеть. Причем они были очень сильно изношены.
Ну простите, это не обрывки, а
в зависимости от...
листы формата А5.
Ну, А5.
Угу.
Не А4. То есть я же там написала, что там имеет рез ножницы. То есть это были разрезанные листы формата А4.
Ну вот про них можно сказать, что они были напечатаны на этом же принтере?
Но здесь же я не утверждаю, потому что я не смогла это зафиксировать.
То есть все-таки...
Сказать могу, но зафиксировать мне не удалось.
Не совсем индивидуализирующий признак. Хорошо. Вот вы приводите в конце экспертизы да, фотографии вот этих следов бумагопротяжного механизма. Да? Скажите, а есть какие-то вот в этих ваших секретных методиках какие-то количественные пороги? То есть на какой степени должны быть похожи следы бумагопротяжного механизма, чтобы можно было с абсолютной, стопроцентной уверенностью говорить, что напечатано на одном принтере. А если у другого принтера такой же дефект?
Они же совпадают даже при элементарном наложении.
Размерные характеристики?
Да. Ну, как бы след...
следы, они же все равно там же, как в виде полос, все это, вот, посмотрите.
Ну, я понял. Ну,
примерно, даже не то, чтобы размерные, ну да, расстояние между этими полосами, оно все совпадает.
Ну, я понял. Мне почему-то такое предположение, что на принтерах одной марки вот эти вот, как сказать, я не знаю, колесики, я их, может, неправильно как-то называю, находятся на одном расстоянии друг от друга и имеют один и тот же размер. Правильно?
На разных принтерах все по-разному.
Нет, на принтерах одной марки, вы не поняли, не на, вот принтер, не знаю, Hewlett Packard там 200, и еще один Hewlett Packard 200, да, у них вот эти вот бумагопротяжный механизм, ролики эти, да, они находятся на одном расстоянии и имеют одинаковый размер. Я правильно говорю?
Я не могу утверждать за все принтеры, я говорю за конкретные...
Марка и единичность марки, ну то есть модели, они же все сделаны, я так понимаю, на конвейере, не индивидуальные сборки.
Но тем не менее, может быть смещение вальцов, это тоже индивидуализирующий признак печаточек. В процессе износа
совершенно верно.
Оборудования возникают как индивидуальные признаки какие-то.
Вот, совершенно верно. Поэтому мой подзащитный и спрашивал, есть ли в этой методике какие-то количественные характеристики, позволяющие 100%.
То есть просто если следы на
одну
совпадают,
этот признак, да, подлинно. Он совпадает, даже методом наложения совпадает.
Ну, а мне кажется, что это несколько субъективно, да? Вот одному эксперту кажется, что совпадает, а другому нет.
Ну, почему другому? Ну, все проиллюстрировано.
Нет, ну, понятно, но они же могут, наложение, они могут быть, как аналогичный дефект проявиться у одной и той же марки.
Ну, случайного происхождения такой аналогичный дефект, он, в принципе, не может быть на 10 там с лишним
признаком. Ну, у вас не на 10, положим, а на 8. Да?
Нет, вы нет, просто, может быть, как бы неправильно поняли меня. У одного принтера там... бумагопротяжный механизм, ну, на полмиллиметра вышел там вперед.
Да, пожалуйста, и вы все это увидите, давайте сделаем.
И у второго также, к примеру.
Проведите
нет.
Дома эксперименты.
Нет, теоретически можно предположить, что степень индивидуальности, как бы, она весьма условна.
Ну, это несколько странно, потому что действительно, как мне кажется...
Нет, мы
нет, мы собственно, говорим не для эксперта, а вообще для суда.
Мы спрашиваем вообще.
Да, я слышала, я поняла.
То есть, насколько я понимаю, принтеры это в принципе выходят из строя более или менее одинаково все, да, если их специально там не царапать и не изменять. То есть получается, что эта методика, в принципе.
Они не все одинаковые, в зависимости от эксплуатации.
Более или менее, да, то есть в какой-то степени вероятности. Тем страннее, что эта методика позволяет со стопроцентной точностью определить, что принтер вот именно этот. Причем никаких, как вы сами сказали, вероятностных, ну, каких-то количественных методов оценки нет. Было бы логично, да, если методика говорила. Вот если эти там отпечатки совпадают, например, там, на 80%, то с 80% вероятностью это тот же принтер. Или там еще какой-то с какой-то процентной вероятностью. А у вас прямо так вот один и все тут. Причем, ну, в экспертизе никаких наложений не проводилось. Там нет описания этого.
Но же все показано, указано стрелками, проиллюстрировано. Ну какие там должно провести еще наложение?
Метод наложения.
Там указаны стрелками как некие безформенные пятна на листовке.
Да, как вы сказали, метод наложения.
Именно поэтому мы слушаем эксперта, чтобы она объясняла, как и что. Понятно?
Ну, да, понятно. Последний вопрос. Метод наложения каким-то образом отражен в экспертизе?
В данном случае метод наложения использовать не нужно, не обязательно, нет, совершенно ни к чему.
То есть вы на глаз определяли?
Все понял. Уважаемый суд, вопросов больше нет, просто заявление, ну, как обычно, анализ существа экспертизы были дан в прениях, просто хочу пояснить, что нарушена при проведении экспертизы статья 7, то есть эксперт из-за того, что входит в систему ФСБ, находится в зависимости от органа и лица, назначившего экспертизу, просто в силу построения структуры организации. И, соответственно, нарушена часть 2 статьи 8 этого же закона, в соответствии с которой заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных, а не на методике для служебного пользования засекреченной, которую мы можем, если нам дадут, если соизволим, управление ФСБ, получите почитать. У меня все.
Спасибо, мы вас отпускаем, просто мы дальше уже прошли. Вас на документы, пожалуйста, забудьте. Так, пожалуйста, сторона обвинения, что у вас?
Уже успокоил вас, конечно, обязательства, как остались на исследовании действительно на дело уголовного дела, но в связи с этим прошу отложить судебное заседание, чтобы уже непосредственно в одном судебном заседании исследовать, сегодня мы без обеда, работа очень плотно, может она начать в определенное время. Мы слышали, что вы подтягиваете уже и начинаете.
есть позиция стороны защиты с представлением доказательств. Считаем, что мы можем тоже
дата судебного заседания следующего 27 января в 10 часов.
Примерно выходит на